60 минут о самом главном. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас специальный выпуск. Итак, президент Путин сегодня поддержал идею поднимать в школах флаг России и исполнять хором гимн страны. Это заявление прозвучало в Екатерининском зале Кремля на заседании наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей». Путин рассказал участникам форума, чем закончится специальная военная операция на Украине. Главная цель – помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик вернуть жизнь в регионы, в нормальное русло. То есть демилитаризация и денацификация Украины – необходимые условия, чтобы защитить наших людей на Донбассе и не допустить повторения той трагедии, которая разворачивалась на юго-востоке братской страны на протяжении последних аж 8 лет. Так президент ответил на вопрос 12-летней луганчанки Дианы Красовской, которая 8 лет назад переехала в Севастополь как раз из Луганска.
К сожалению, и в Луганске, и в Луганской Народной Республике тоже очень много изменилось за эти годы, но в худшую сторону. Потому что все эти 8 лет там продолжались бомбежки, удары артиллерии, боевые действия. И, конечно, людям было очень-очень тяжело. По-другому складывалась жизнь людей в Крыму, в Севастополе, это очевидно. Но вот именно трагедия, которая происходила на Донбассе, в том числе в Луганской Народной Республике, вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сегодня все хорошо знают. Именно прежде всего, я об этом сказал в самом начале, целью этой операции является помощь людям, проживающим на Донбассе. Нашим людям, проживающим на Донбассе. Таким, как ты. И мы будем действовать последовательно и добьемся положения, при котором и там постепенно жизнь нормализуется, и она будет меняться к лучшему, так же, как это происходило с тобой в твоей жизни в Севастополе.
Теперь в Мариуполь союзные силы России и ДНР ведут зачистку завода «Азовсталь». Накануне нашим военным удалось эвакуировать из подвалов домов, примыкающих непосредственно к территории металлургического комбината, 140 человек, включая стариков и детей. Нацисты зеленым коридором так и не воспользовались. Вышло вот эти кадры, только 5 боевиков из Азова. Они сдались в плен, тем самым сохранив свою жизнь, и для них эта бесславная война закончилась. Прямо сейчас военные прочесывают каждый квадрат предприятия, которое неонацисты превратили в мощный укрепрайон. Штурмовые группы зачистили прилегающую к заводу застройку. Сейчас бои идут непосредственно у проходной комбината.
Там грады стоят, САУ стоит. Сейчас у нас нет такой.
Со стороны проходной никто не вышел.
Всего несколько минут после закрытия гуманитарного коридора.
Его использовали.
Вот за этим длинным серым зданием, полуразрушенным, уже фактически проходная на Азовсталь. Ребята на протяжении 2 дней боев продвигались квартал за кварталом. Даже в этих 9-этажках накануне были серьезные столкновения.
Вот они, только что.
Коров с поджавелина иностранного производства. Нашли вот остатки. Не сильно помог. Абсолютно. Им уже ничего не поможет.
Вот только что при нас вышли люди со стороны непосредственно Азовстали. Они 1,5 месяца практически находились в заложниках у неонацистов.
Здесь сейчас идут интенсивные бои, как, может быть, вы слышите, в основном работают сейчас автоматы, пулеметы, ну и слышны разрывы от танков и БТРов. Тем не менее, вот эти застройки вдали, это последние, которые сейчас контролируются украинскими националистами, в основном они засели и сейчас в осаде внутри территории Азовстали. Из того, что нам рассказывают, боевой дух у них сейчас на очень низком уровне. У них 80% хотят сдаться, но 20% радикалов, фанатиков, убежденных националистов запрещают сдаваться или вести переговоры с ДНР, с российскими войсками.
Это все еще, так сказать, украинцы. Нас их 100-200 метров. Это потолок. Вот на таких дистанциях мы воюем. Наши передовые подразделения спецназа МВД втянулись. Вот работает пол противника.
Поднимаемся на верхний этаж здания. Здесь у бойцов нацбатальона был наблюдательный пункт. И если в центре строения еще можно ходить в полный рост, то к окнам лучше приближаться, прижимаясь к полу.
Вот здесь еще совсем недавно проходил передний край обороны. Это позиции Азова. Сейчас их отсюда выбили, а вот дальше пока они еще есть. Поэтому высовываться здесь лучше не стоит.
Ну и как только передовые отряды зашли на Азовсталь, украинские нацисты продолжили торговаться по цене за билет в Волгалу. Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ капитан Сергей Волына записал новое видео, на котором умоляет лидеров почему-то западных стран, не Зеленского, западных стран, эвакуировать всех нациков из Азовстали любой, как он говорит, ценой. Утверждает, что на заводе уже больше 500 раненых боевиков, при этом эвакуировать свою банду Волына просят не на Украину, а на территорию какой-нибудь третьей страны. Название страны Волына не уточняет, можем предложить ему Белоруссию. Там Волыну встретят не хуже, чем в России, куда он не хочет, не хуже, чем в ДНР. К слову, сегодня нацисты из Азова отмечают свой самый главный праздник – день рождения Гитлера. Кадыровцы в Мариуполе говорят, что он, Гитлер, уже накрыл стол и ждет гостей всех нациков с Азовстали. Согласитесь, что погибнуть где-нибудь в катакомбах в день рождения своего кумира будет весьма символично. Ведь уже очевидно, что живыми никто их не выпустит. На кадрах работа истребителей бомбардировщиков Су-34 ВКС России. На видео с беспилотником можно отчетливо увидеть, что работают наши Су-34 именно по объектам ВСУ на комбинате «Азовсталь». Смотрите.
Свое послание на Азовсталь сегодня отправил глава украинского МИДа Кулеба. Он считает, что вопрос окончания войны с Россией решится на поле боя, а не за столом переговоров. А потом тут же призвал Россию прислушаться к просьбе генсека ООН о хотя бы временном пасхальном перемирии. На самом деле Украина просит передышку в надежде выиграть время для затягивания переговоров, для подтягивания резервов Запада. Как помочь Зеленскому и его шайке заодно еще сильнее наказать Россию? На совместной видеоконференции накануне решали ключевые западные страны во главе с США. Договорились о новых поставках оружия. Но, как говорится, кто чем может. Премьер Великобритании Джонсон заявил, что отправляет на Украину бронетранспортеры. И будет делать это до тех пор, пока Путин не проиграет. Канада вслед за США объявила, что поставит на Украину артиллерийские системы. С касками и бронежилетами поможет нейтральная Финляндия. Япония даст новые кредиты на сотни миллионов евро. Канцлер Германии Шольц заверил Зеленского, что оружием Украину теперь внимание будет обеспечивать немецкий военно-промышленный комплекс. Правда, придется совсем немного потерпеть. На данный момент времени все возможности Бундесвера исчерпаны. Ну и ключевое. Олаф Шольц заявил, что мир на условиях Путина неприемлем. И Германия сделает все, чтобы не позволить России добиться на Украине победы. Согласитесь, что подобные заявления из уст немецких товарищей или неприятелей, противников, особенно настораживают.
Президент Байден обсудил по телефону с ключевыми союзниками Украину, какое оружие требуется Киеву и новые санкции против России. Разговор продлился полтора часа. Еще раз, это был полуторачасовой телефонный разговор президента США с главами некоторых стран НАТО. Также участвовал премьер-министр Японии и другие лидеры ЕС. Понятно, что начинается новая фаза войны.
Как нам стало известно, как минимум был достигнут прогресс в вопросе новых поставок вооружений и другой военной помощи Украине, как Киев, собственно, и запрашивал. По сути, подобные переговоры перестали уже быть чем-то экстраординарным. Каждую неделю Байден проводит переговоры сначала с несколькими ключевыми союзниками, а затем переговоры при участии всех остальных, чтобы в итоге прийти к общему знаменателю. Сегодня Байден сам заявил, что во время визита в Нью-Гэмпшир он созванивался с европейцами каждую неделю, чтобы убедиться, что все готовы совместно сделать для Украины, что бы ни потребовалось.
Господин президент, будете ли вы отправлять еще артиллерию на Украину?
Да.
На прошлой неделе мы слышали, что администрация Байдена хочет отправить высокопоставленное официальное лицо в Киев для того, чтобы он встретился там с президентом Зеленским. Знаем мы что-то об этом? Мне кажется, что требуется серьезная работа как с логистикой, так и с безопасностью для такой поездки.
Да, вы абсолютно правы, Кейтлин. Мы знаем, что подобный шаг Украина бы крайне приветствовала как по причине его символичности, так и по другим. И этот визит, как мы слышим из наших источников, президент Байден желал бы и сам нанести. Он бы пошел по стопам других западных лидеров, в том числе Бориса Джонсона, который был в Киеве только что. И, конечно, такая встреча будет иметь символическую нагрузку. Конечно, что есть крепкое партнерство между западными странами и Украиной. И, конечно же, то, что Киев все еще в руках украинцев. Но, конечно же, есть проблемы с логистикой, и такая поездка должна быть безопасна от начала и до самого конца. Так, чтобы не обязательно президент мог приехать, а, например, министр обороны или госсекретарь.
Все наши партнеры в Европейском Союзе и НАТО согласны. Нельзя допустить, чтобы Россия выиграла эту войну. Могу вас заверить, мы все будем оказывать Украине экономическую и военную помощь. Сначала Германия, правда, поставляла Украине оружие из собственных запасов. Сейчас мы, однако, осознали, что наши возможности оказались ограниченными. В то же время мы, как главы стран и правительств, обязаны не допустить, чтобы боевые действия вышли за пределы Украины. Именно этим принципом мы будем руководствоваться в наших действиях. Еще раз, максимально поддерживаем Украину, но НАТО не участвует в войне.
Нанесете ли вы визит в Киев, господин президент?
Ответ – я не знаю.
Хотите ли вы посетить Украину?
Я был на Украине много раз, и на то были причины. Я был там больше, чем любой другой президент США. Я выступал в Раде дважды.
Не хочет Байден, видимо, пока в Киев. При этом принципиально важный момент. Запад ведет против России войну. Сомнений в этом уже не осталось. Но хочется главный тезис Шольца, что называется, переиначить. Нельзя допустить победы Запада над Россией. Такую позицию, вы не поверите, уже заняли как минимум Китай, 1,5 миллиарда человек, и Индия, еще 1,5 миллиарда человек. И не только они. Мир в прямом смысле слова распадается на новые геополитические регионы, причем об этом уже пишут сами американцы. Целая статья вышла в Wall Street Journal. Гегемон недоволен поведением. Бедный несчастный гегемон. ЮАР, Мексики, целого ряда стран Латинской Америки, отдельно выделена Сербия. К слову, именно в Сербию сегодня отправились сенаторы из США. Цель – убедить президента Вучича присоединиться к изоляции России, поддержать немедленно Украину. В противном случае это просто что-то, ну, совсем запредельное. США не позволят Сербии вступить в Евросоюз. То бишь, Вашингтон не скрывает, что именно он, Вашингтон, хозяин в Европе и принимает там все ключевые решения.
Мы прекрасно понимаем, что у Сербии и России уже давно сложились тесные культурные и экономические связи. Тем не менее, Сербия — союзник и партнер Соединенных Штатов. Если демократические страны прямо сейчас не выступят единым фронтом и не заставят Россию заплатить за это беспрецедентное вторжение на Украину, то же самое могут сделать другие крупные державы в других частях света. Поэтому мы очень надеемся, что в ближайшие недели и месяцы Сербия будет на нашей стороне. И вместе с Белградом мы пошлем России предельно четкий сигнал. Ну, и, конечно, если Сербия действительно намерена вступить в Европейский Союз, то ей, думаю, не стоит завязывать долгосрочных отношений с Китаем в сфере безопасности.
Невероятные просто товарищи, да, приезжают и учат, как жить, чего делать. Но Пентагон, куда же без него, сегодня там официально объявили, что на Украину начались поставки, внимания истребителей. Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона, наш любимый адмирал Джон Кирби. По мнению американских военных, этот шаг позволит украинцам не только поднять в воздух больше авиации, но и притормозить наступление российской армии на Донбассе. Ну и тут сразу два вопроса возникают. Первый. Какие конкретно страны предоставили Украине самолеты? Объявитесь. Чего же вы прячетесь? На данный момент это пока неизвестно, как неизвестно и то, какие именно самолеты были поставлены. Скорее всего, речь идет о советских МиГ-29. Они есть практически у всех бывших стран, членов Варшавского договора. То есть это наши самолеты, советские. Как минимум в Польше, Словакии и Чехии. Ну и еще. Откуда украинские летчики будут взлетать? В том смысле, что на Украине большинство аэродромов уничтожено. Это значит, что американцы могли попросить, например, Румынию предоставить свои военные аэродромы. И это прямой путь к большой войне в Европе. Впрочем, США-то это устраивает. Ловить рыбку в мутной воде – фактически национальная идея.
Купи мені літак. Купи мені літак.
Украинцы просят еще о чем-то, помимо того, что вы предоставляете. Я говорю о танках, самолетах. Вы рассматриваете что-то из этого?
Они получили танки от других стран. Я имею в виду, что это танки, которыми они знают, как пользоваться, а не те, которые есть в наших запасах. Но другие страны предоставили несколько танков. Некоторые страны предоставили запчасти, чтобы они могли снова привести в рабочее состояние свои неисправные танки. И я бы сказал то же самое о самолетах. Я имею в виду, они получили средства для того, чтобы некоторые из их самолетов с неподвижным крылом снова стали более работоспособными.
Ранее вы сказали, что у украинцев теперь больше истребителей, чем две недели назад.
Нет, больше исправных истребителей, чем две недели назад. Не вдаваясь в детали того, что предоставляют другие страны, что они получили дополнительные платформы и запчасти, чтобы иметь возможность увеличить размер своего воздушного флота.
Что такое платформы?
Платформа. В данном случае это самолет. Они получили дополнительные самолеты и детали для самолетов, чтобы они могли поднять в воздух больше самолетов.
Мы слышали, что солдаты США тренируют украинских военных тому, как пользоваться гаубицами и радарами. Есть ли дополнительные детали о том, сколько солдат будут заниматься этим, где это будет происходить?
Мы верим, что нам удастся начать тренировать украинских военных тому, как пользоваться гаубицами. Эти тренировки будут происходить за пределами Украины. Это будет своего рода тренировка для тренеров. То есть мы будем обучать небольшое число украинцев, которые потом вернутся на Украину, чтобы обучать своих коллег. Я не буду называть точного места проведения тренировок. Это будет за пределами Украины. Я также не буду говорить, кто будет проводить обучение и когда. Я думаю, что чем ближе будет дата проведения тренировок, тем больше мы сможем рассказать о них. Но на данный момент у нас есть план, и мы начинаем притворять его в жизнь. И мы думаем, что тренировки могут начаться в ближайшие несколько дней.
Только представьте, за минувшие сутки США отправили в Восточную Европу еще как минимум 7 самолетов с оружием. При этом уже даже на CNN, а это рупор американской пропаганды, сообщают, что ни у Пентагона, ни у администрации Байдена нет возможности каким-то образом проконтролировать распределение всего этого оружия. По данным источников CNN в Белом доме, оружие может оказаться в распоряжении бандформирований. При этом в Вашингтоне и не скрывают, что осознанно пошли на этот риск. Читай провокацию. То есть какие-нибудь джавелины или, например, стингеры. И это в самом лучшем случае. Скоро могут всплыть уже где-нибудь в Евросоюзе, попасть в руки к террористам. Вот только США снова ничем, вообще ничем не рискуют. От Европы до них океан. А вот властям ЕС стоило бы, наверное, задуматься, но из-за накрывшей Европу русофобии, захлестнувшей Европу русофобии, им куда легче пребывать в этом невменяемом и таком податливом состоянии.
Как вы знаете, США отправляют мощное тяжелое вооружение на Украину, но что случится после того, как оно попадет туда? Что вызывает обеспокоенность? Источники говорят нам, что на текущий момент США отправили на Украину военную помощь на $2.5 миллиарда, включая последние поставки, которые прибыли в регион буквально на этой неделе. Среди них вертолеты, гаубицы, артиллерийские установки, БПЛА. Вы обеспокоены, что это оружие потенциально может попасть в руки русских?
Не совсем согласны нашим источникам, риски немного более долгосрочные, чем это. Есть вероятность, что часть этого свободного потока оружия может оказаться на черном рынке и может попасть в руки военных и вооруженным формированиям, которых США не собирались вооружать. Это уже случалось в предыдущих конфликтах, когда США вооружали ту или другую сторону. Многие из вооружений, которые отправляют США, небольшие переносные системы, как, например, ручные реактивные гранатометы и беспилотники одноразового использования, которые легко перевозить и значительно труднее отслеживать, чем большие системы противовоздушной обороны, как С-300, которые отправила Словакия. Это просчитанный риск, на который администрация Байдена захотела пойти. Как рассказал нам один чиновник, они считают, что недостаточное предоставление Украине оружия куда большая угроза, чем риск того, что через какое-то время некоторые из этих вооружений могут оказаться на черном рынке.
Ну и пока Джо Байден вооружает Украину, пресса Америки не прочь поиздеваться над Зеленским. Сейчас внимание на экран. Американская газета Seattle Times опубликовала злую карикатуру на Зеленского, которого нарисовали, вот посмотрите, в образе библейского Давида. Только Давид Зеленский не борется с Голиафом, читай Путиным, а ведет себя как попрошайка у вокзала. Читаем подпись. «Если вы хотите, чтобы я боролся с ним один, принесите мне камни побольше». Явный намек на бесконечную жалобу лидера Украины, которому все время мало оружия, мало солдат, мало денег, мало всего. Еще круче в сложившейся ситуации выступил премьер Британии Борис Джонсон. На родине почти 60% жителей хотят, чтобы премьер Борис ушел в отставку. Это данные последних опросов. Джонсону до сих пор припоминают нелегальные пьянки на Даунинг-стрит. В самый разгар локдауна, но и тут как нельзя кстати Украина. Сначала поездки в Киев, громкие антироссийские лозунги помогли Джонсону сместить фокус внимания общественности своей персоной, но и сегодня он и вовсе официально отказался уходить в отставку, прямым текстом заявил, что, мол, Украина, там война, Путин, танки, еще цены на бензин взлетели в космос. В общем, Борис чистосердечно извинился перед парламентом, но в отставку подавать не стал. В итоге Джонсона свои же депутаты назвали лжецом и идиотом. Хотя про последнее мы с вами всегда знали.
Я только что провел видеовстречу с президентом Байденом, президентом Макроном, канцлером Шольцем и с 8 другими мировыми лидерами. Но позвольте мне начать с другого. Со всей покорностью, 12 апреля я получил штраф касательно событий на Даунинг-стрит, которые произошли 19 июня 2020 года. Я оплатил штраф тут же, а британскому народу я приношу свои глубочайшие извинения. Так как я знаю, что многие злы и разочарованы происходящим на Украине, я чувствую на себе еще большую ответственность рассказать о приоритетах народа Великобритании и в лучших традициях нашей страны дать ответ путинскому варварскому нападению на Украину. Сейчас необходимость действовать стала еще больше. Путин перегруппировал свои силы и начал новое наступление на Донбасс. Мы знали, что такая опасность возникнет. Я предложил сделать усиление и укрепление Украины нашей долгосрочной целью, усилить ее настолько, чтобы Россия больше не посмела вторгнуться.
Это просто смешно. Даже сейчас, когда из одного угла его рта запинающимся голосом произносятся извинения, из другого угла льются отговорки и передергивания. Как и всегда бывает с этим премьер-министром, все, кто с ним рядом, окажутся у разбитого корыта. Он тянет на дно всех за собой.
Господин спикер, было бы замечательно, если бы он в своем обращении высказался по поводу хотя бы некоторых из тех вопросов, о которых упомянул я. Хотя бы о кризисе на Украине.
Люди видят разницу между правдой и враньем. И они знают, что премьер-министр извиняется только по одной лишь причине, потому что его поймали.
Я вновь приношу свои извинения, я раскаиваюсь, но я хочу еще раз сказать о войне на Украине. Она находится в очень опасной стадии. И сейчас очень важно не дать Путину собраться с силами на Донбассе и на востоке страны. Именно поэтому мы наращиваем наши поставки военного вооружения, которое нужно Украине, в особенности сейчас. Это артиллерия, им нужно ее больше.
Я вижу, что премьер-министру не терпится перейти к другим вопросам. Может он отказываться уйти в отставку, когда он признан виновным в нарушении закона, который сам же и ввел.
Я думаю, что он больше не достоин того величайшего поста, который он занимает.
Страна уже сделала вывод о том, что он либо лжец, либо идиот.
Прошу не использовать подобную лексику. Придержите свои эмоции до четверга, но сегодня мы не используем подобную лексику.
Хорошо, я забираю назад слово «лжец», господин спикер.
Ну и Шойгу только что доложил Путину, что сегодня в 15 часов 12 минут московского времени на государственном испытательном космодроме Плесецк из шахтной пусковой установки был проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Заявление Путина после рекламы. На космодроме Плесецк прошел первый успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Только что министр обороны Шойгу лично об этом доложил верховному главнокомандующему Путину. Без преувеличения, историческое событие прошло идеально. Поставленные задачи выполнены в полном объеме на каждом этапе полета ракеты. Учебные боевые блоки прибыли в заданный заранее район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Успешно испытанный «Сармат» ракета с самой большой дальностью поражения целей в мире – до 18 тысяч километров. Одна ракета при этом может нести сразу 10 ядерных боеголовок с мощностью заряда 750 килотонн каждая. Президент, как сообщает нам Кремль, остался доволен и предупредил. Этот ракетный комплекс обеспечит безопасность России и заставит задуматься тех оголтелых, кто пытается нам с вами угрожать.
Уважаемые товарищи, добрый день. Сергей Кожугетович, пожалуйста, прошу вас.
Товарищ верховный главнокомандующий, на первом государственном испытательном космодроме в Архангельской области завершена подготовка к проведению первого летного испытания ракетного комплекса «Сармат».
Thank you.
Уважаемые товарищи, я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в полу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране. Хочу выразить признательность всем, кто принимал участие в разработке и производстве нового комплекса, кто внес свой интеллектуальный вклад в решение поставленной задачи, кто воплотил идеи ученых и конструкторов на практике. Большое спасибо. Особо подчеркну, что при создании «Сармата» использованы только отечественные узлы, компоненты, детали. И, конечно же, это будет упрощать серийный выпуск комплекса предприятиями УПК, ускорит его передачу на вооружение ракетных войск стратегического назначения. Хочу еще раз поздравить вас и поблагодарить за самоотверженный труд. Желаю вам новых свершений во имя нашей Родины.
Но в Вашингтоне все готово к саммиту министров финансов G20. Он начнется в 22:30 по нашему московскому времени. Формат мероприятия гибридный. Часть представителей стран Большой Двадцатки присутствует онлайн. Российскую делегацию возглавляет Антон Силуанов, и само присутствие нашей страны уже обернулось отказом глав американского и британского профильных министров, министерств от участия в некоторых мероприятиях форума. Ну, то есть получается, что русские прогнали англосаксов с их собственной территории. Как бы то ни было, на саммите будут обсуждать возможность полностью отказаться от российской нефти, о том, что полный эмбарго на черное золото, наше черное золото, уже на следующей неделе намеревается ввести Евросоюз, сообщает JP Morgan. Это спровоцирует рост выше $185 за баррель. При этом сейчас поставки нефти из России на 3% выше, чем до начала спецоперации на Украине. То есть пока что все санкции США и Евросоюза оказывают совсем не то воздействие на нашу экономику, на которую рассчитывали на Западе. В Европарламенте недоумевают, ломают голову, что же еще нужно сделать, чтобы Россия наконец поняла, что ее наказывают. Этот крик отчаяния прозвучал от главы комитета Европарламента по иностранным делам Дэвида МакАлистера. Слушаем.
Евросоюз принял 5 пакетов санкций, направленных на то, чтобы заставить Путина заплатить очень высокую цену за свои безрассудные действия. Они коснулись, в частности, банковского, энергетического, транспортного и технологического секторов, а также визовой политики. Тем не менее, они предусматривают огромное количество исключений, что ставит под сомнение их эффективность. И действительно, все санкции, принятые до сих пор, не остановили военную агрессию России против Украины, и война, к сожалению, продолжается. В то время как сразу после принятия санкций казалось, что макроэкономический шок вот-вот случится, ситуация в России стабилизировалась и курс российского рубля выше, чем до вторжения. Более того, хотя Центральный банк России не может использовать большую часть своих валютных резервов, которые были заморожены, ему удалось избежать государственного дефолта благодаря резервам иностранной валюты и золота, которые все еще доступны, а также благодаря текущему бюджету, который, по прогнозам, достигнет рекордного профицита в 2022 году из-за экспорта углеводородов по рекордно высоким ценам. И вдобавок ко всему, в России быстро появляется поощряемый государством черный рынок с санкционной продукцией, лекарствами и запчастями, предоставляющий возможность обойти ограничительные меры. Таким образом, перед нами остается принципиально важный вопрос об эффективности принятых нами до сих пор санкций и вопрос о том, что делать дальше, чтобы заставить Россию прекратить свою безрассудную агрессию, которая сейчас вступила в новую, возможно, еще более опасную фазу.
Наказать Россию требует и от КНР. Об этом стало известно после невероятно скандальных, что само по себе тоже сенсация, переговоров главы Пентагона Ллойда Остина с его китайским коллегой. Все попытки надавить на Пекин безрезультатно. Министр обороны Фэн Хэ заявил, что Соединенные Штаты не должны недооценивать решимость и возможности Китая и потребовал, чтобы США прекратили военные провокации на море и не использовали украинский вопрос, чтобы очернять, подставлять или, как он сказал, угрожать Китаю. На этом фоне тем более убедительно звучит заявление постпреда КНР в ООН о необходимости диалога между Украиной и Россией для скорейшего разрешения конфликта. А вот накачивание киевского режима западным оружием не приближает мир, а только способствует эскалации.
Китай призывает стороны на Украине к максимальной сдержанности, строгому соблюдению международного гуманитарного права, защите мирных жителей и гражданской инфраструктуры, а также к облегчению эвакуации и операций по оказанию гуманитарной помощи. Продолжение поставок на Украину тяжелого и наступательного вооружения не принесет мир, а только способствует эскалации конфликта, что еще больше усугубляет гуманитарную катастрофу. Мы должны устранять негативные последствия санкций. Санкции имеют негативные последствия для развивающихся стран. Необходимо избегать ненужных ограничений на экспорт. Произвольное замораживание резервов иностранной валюты также приводит к нарушению суверенитета государств. Подобная практика подрывает основы всемирной экономической стабильности, создает неопределенность и риски для международных отношений. Необходимо отказаться от такой практики как можно скорее.
Но США вместе с европейскими союзниками, сателлитами своими и руководством НАТО не слушают Китая, обсуждают вопрос гарантии безопасности для Украины после войны с Россией. Ну и чтобы обеспечить победу режима Зеленского, уже готовятся поставить Киеву тяжелую артиллерию из Британии и Канады. Также сегодня из США в Восточную Европу должны прибыть 7 самолетов с военной помощью для Украины. Все это для того, чтобы спасти запертых на Мариупольском заводе «Азовсталь» боевиков-неонацистов. Они отказываются покидать свои позиции, хотя российская сторона второй день подряд вводит вокруг укрепрайона режим тишины. Вместо того, чтобы сдаться, сохранить свои жизни, азовцы кричат на весь мир, что их забрасывают многотонными авиационными бомбами, хотя ни одного подтверждения этому нет, и умоляют западных товарищей о спасении.
Шарль Мишель выражает восторг тем, что оказался в сердце свободной Европы и с вокзала отправляется в Бородянку и Бучу, куда теперь возят всех иностранных гостей. Единственный, кто пока отказался, премьер Борис Джонсон. Но Бородянка сама приехала к Джонсону. Прогуливаясь по украинской столице, он якобы случайно встретил свидетеля агрессии Путина.
Я такий радий, Борис. Форема Грита. Це капець. Який я радий. Скажи, що ми вдячні будемо до кінця свого життя.
Сегодня стало известно, что в честь Джонсона назовут Одесскую улицу. Вместо улицы Маяковского, русского, то есть вредоносного поэта, будет улица Джонсона. Но это едва ли поможет Борису на родине, где мечтают его отправить в отставку.
Я поговорил с президентом Байденом и проинформировал его о моем визите в Киев и о том, как мы интенсифицируем нашу поддержку президента Зеленского. Я предложил, чтобы нашей долгосрочной целью стало усиление и укрепление Украины до уровня, когда Россия никогда не осмелится атаковать снова. Мы коллективно делаем все возможное, чтобы удостовериться в том, что Владимир Путин потерпел поражение, полное поражение на Украине.
The Times изображает премьера с счетами в руках. На счетах президент Украины, за которым и прячется Борис. На обложках британских газет Джонсона называют человеком без стыда и недостойным премьерского кресла.
Борис Джонсон отправит бронированные установки «Стормер» на Украину, чтобы устроить ад армии Владимира Путина. 17 ракет «Star Strike» способны поразить низколетящие самолеты и вертолеты. Эксперты назвали эти установки лучшим боевым комплектом, когда-либо отправленным западными державами Украине. 13-тонные высокотехнологичные пусковые установки могут погрузить на транспортные самолеты С-17 и доставить на войну за считанные дни.
Война до последнего украинца вошла в свою активную фазу. От дипломатии, следуя новой методичке от Джонсона, отказался и главный дипломат Украины. Кулеба официально ставит крест на переговорном процессе.
Каждый день боев, каждый дом, новый дом, уничтоженный Россией, каждая жертва среди гражданских усложняют диалог, делают переговоры все сложнее и сложнее. Мы все понимаем, что будущее этой войны решается на поле боя, а не за переговорным столом.
Россия сомкнула кольцо в Мариуполе. Последним защитникам города выдвинули ультиматум. Сдавайтесь или пощады не ждите.
Телеканал MSNBC показывает сюжет за сюжетом про Мариуполь. При этом сам город ни один американский корреспондент не приезжал. Сидя в теплой нью-йоркской студии, нацистов из батальона «Азов» ведущие называют спартанцами, которые геройски погибли, словно не понимая, что эти герои прячутся за мирных людей.
Украинские силы отвергли российское предложение сдаться. Более 2000 украинских военных засели в металлургическом комбинате. Падение Мариуполя будет значительной победой для России. Она позволит Кремлю создать наземный коридор из Востока в Крым.
А потом потенциально направить силы все дальше и дальше и взять Одессу. И, по сути, отрезать украинцев от моря. Украинцы хотят биться не на жизнь, а на смерть. Во многом, как спартанцы в Фермопилах. Это последний рубеж. Но, если честно, это может иметь обратный эффект.
Нацист и основатель полка «Азов» Белецкий возмущен тем, что ВКС России применяют тяжелые фугасные авиабомбы.
Однозначно, что сегодня застосовывалось стратегическое бомбардирование.
Однозначный факт, что сегодня применялись стратегические бомбардировщики. Людям в бункерах трудно оценить ФАП-500, ФАП-3000, ФАП-5000. Это достаточно сложно. Но в любом случае, это фактически оружие для ковровых бомбардировок, которая толком не применялась со времен Второй мировой войны.
О том, что американцы применяли во Вьетнаме и во время войны в Персидском заливе бомбы весом почти в 7 тонн под названием «косилка маргариток», Белецкий не в курсе. В 17 году в США использовали 10-тонную «мать всех бомб» для удара по убежищу террористов в Афганистане.
Сверхмощные бомбы сбрасываются на этот завод «Азовсталь». И сейчас там под завалами находится очень много людей. И мы не знаем всю полноту ситуации, но «Азовсталь» разбомблена и уничтожена практически полностью.
На якобы уничтоженной «Азовстали» почему-то прекрасно работает связь. Заместитель главаря «Азова» Паламар дает интервью «Радио Свободы». Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Волына тоже, видимо, из-под завалов умоляет Запад спасти окруженных нацистов.
Это наше обращение к миру. Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы. Мариупольский гарнизон военных. С нами более 500 раненых бойцов, сотни гражданских, среди которых женщины и дети. Мы просим обеспечить нам безопасность на территории третьей державы.
Но если дети и женщины там действительно есть, то накануне азовцы их снова не отпустили. Зато спастись смогли жители близлежащих домов, которые 2 месяца сидели в подвалах.
Даже в этих 9-этажках накануне были серьезные столкновения. Вот только что при нас вышли люди со стороны непосредственно Азовстали. Они 1.5 месяца практически находились в заложниках у неонацистов.
Сихруши, вам огромное спасибо. Да, спасибо. Ребята, нас никто не выводил. Мы просто выживали из последних сил. Да, ни воды, ни лекарств, ничего не было, ни еды. Дети маленькие, вы сами видите, сколько народу.
Армия России неоднократно предлагала спастись и боевикам. Эти кадры сняты с квадрокоптера буквально за несколько минут до того, как на Азовстали был объявлен режим тишины. Сложить оружие нацисты не захотели.
Это град работает.
Всего несколько минут после закрытия гуманитарного коридора.
Его использовались.
По данным ДНР, выйти и сдаться в плен несколько украинских военных все же решились.
Пятеро военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно вышли с территории комбината «Азовсталь». О предложении добровольно сложить оружие и выйти к защитникам республики они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны Мариуполя.
Сдаваться в плен украинским солдатам запрещают азовцы. Они расстреливают тех, кто подбирает российские листовки с призывом сложить оружие.
Украинский морпех Краповой Иван Анатольевич, старший матрос, лежит убитый выстрелом в затылок. При нем листовка, это пропуск в плен и инструкция, как сдаваться. Он совершенно очевидно хотел это сделать. И был убит, уже пытаясь выйти в плен. Скорее всего, он был убит азовцами.
Над фортом Мариуполя, где были сняты эти жуткие кадры, сейчас реет флаг ДНР. В освобожденных от нацистов районах города вскрываются все новые свидетельства зверств со стороны нацбатальонов. В одном из мусорных баков нашли казненного наемника с Ближнего Востока.
Видимо, они его запытали, убили и выбросили в мусорное ведро.
Почему ты так решил?
Ну, наручники, избитые синяки.
Украинские военные грозятся сбросить в мусорный бак то ли в рамках люстрации, то ли уже после казни и тыловых крыс. ВСУшник из 95-й бригады записал видео, на котором рассказал, что солдаты 2 месяца не получают зарплату. И даже технику им приходится ремонтировать за свой счет.
Начиная с 24 февраля. У нас же все это тут с 24 февраля. До сих пор в 95-й бригаде мы не получали зарплату. Несколько раз звонили в финансовую часть 95-й бригады и спрашивали, когда будет зарплата. 2 раза слышал ответ. То есть, понимаете, они герои пока на расстоянии. После войны мы до всех этих финансовых крыс доберемся.
О том, что возникли проблемы, догадались даже в офисе украинского президента. Советник Зеленского Подоляк возмущается, что конфликт на Украине для западного зрителя лишь очередной увлекательный сериал и требует реальной помощи. Китайская Global Times объясняет, спасения не будет.
Украину экстремально эксплуатируют, как пешки. Поскольку российско-украинский конфликт длится уже более 50 дней, становится все более очевидным, что спасение Украины было всего лишь театральным эффектом, который США якобы хотели создать. В среду Пентагон принял руководителей 8 ведущих американских производителей оружия, чтобы обсудить ускорение производства. Акции этих компаний, похоже, находятся на пороге очередного взрывного роста. Военно-промышленный комплекс США является самым непосредственным и самым большим бенефициаром продления войны.
Ну что, Алексей Александрович, Су-34 летит на запад, а Сармат на восток.
Знаете, ну, только наивный может подумать, что вот в этом испытании ракеты просто было очередное, плановое, и там, так сказать, ну, как обычно. Просто надо показать. Что все-таки вы правда не думаете, что у нас картинки какие-то. Вот, пожалуйста, есть и такое. То есть то, что вы там сидите за бугром и разжигаете здесь войну, что они делают просто со страшной силой, американцы, я имею в виду, то вот это до вас легко доберется. Ну, просто легко доберется, вы с этим ничего не сделаете. Надо понимать это американцам, хотя, конечно... Ну, кому-то там, наверное, надо понимать, потому что Байдену понимать довольно сложно. Я вообще с трудом думаю, что он вообще что-то соображает. Он недавно заявил там Бараку Обаме, что он идет вообще на следующий срок, извините. Он уже рекордсмен, понимаете, по сроку там 80... И в 83 года он будет еще раз баллотироваться. Ну, я не знаю.
А если он забудет, то Обама ему напомнит.
Да. Или кто-то.
Тебя выборы, брат.
Или заяц, кролик выбежит, скажет.
Сотрудник пресс-службы.
Ну да, ну что, ну вот так они живут. Вот. Поэтому здесь с ними все ясно. Им специально продемонстрировали. И у нас еще будут демонстрации для того, чтобы они прекрасно понимали. Но они, конечно, не успокоятся. Ну просто никак не успокоятся. Я вот, честно говоря, не очень понимаю. Вот это вот там Старошила Мудрый, или как его там... Джонсон, этот пугало с огорода, приезжает везде. Вот он приехал, например, на Украину, в Киев. Ну, там же у нас спецоперация. И там они едут туда, как на, вообще на экскурсии. Ну, а в чем проблема-то? Ну, бах, и нету. Ну, прилетело, ну, что сделаешь?
Кого вы же сами приехали.
Вот этого нету. Что он там делает? Он приезжает туда, оттуда нам грозит, что русских надо убивать всех. Ну, надо убивать, да вопросов нет. Пожалуйста. Мы же не в Англии. То есть они, например, убивают лидеров там иранского движения на территории других стран. Это нормально. Это нормально.
А мы с вами, как милосердные люди, давайте попытаемся для начала уничтожить железнодорожные узлы, а не Бориса Джонсона, с вашего позволения. При этом я понимаю вашу логику.
Одно другому не мешает вообще.
Обратите внимание на эти кадры. Товарный вагон. Кто внутри? Армия Украины под прикрытием.
Вот и я.
Движутся на фронт.
Сейчас они начнут еще самолеты им там с Румынии взлетать, а мы будем как? Ну там, нет, там мы ничего. Вот когда они пересекут границу, а что пересекут границу? России или Украины? Мы тогда их будем уничтожать. Мы как будем подходить? Так, что ли, будем подходить, да? То есть, а если он долетел дальше Киева, тогда мы будем уничтожать. А если не долетел, то не будем уничтожать. Ну я что, вообще ничего не понимаю?
Все не понимают.
Ну, взлетел с Румынии, на тебе по Румынии. Думай дальше, что? Ядерную войну решили объявить. Да ничего, все там языки в заднице позасовывают, никто ничего не сделает. Что, американцы начнут по нам стрелять? Ну вот, вот, пожалуйста, давайте. Мы в рай, а вы сдохнете,
пожить,
сволочь.
Пожить не хотим еще немножко?
Понимаете, мы хотим пожить. Больше того, мы и объявили спецоперацию для того, чтобы пожить. Но если они не хотят жить, понимаете? Ну о чем речь? Ну вот выходят люди, вот с Азовстали. Ну мы ж видим, да? Почему, говорят, почему мы их до сих пор не зачистим? А там вот гражданские выходят до сих пор. Я думал, что их там нет. Я там был с ребятами, они говорят, ну скорее всего там гражданских нет. Ну потому что они выходят до сих пор. И эти у**ки снимают видео с детьми. А я не знаю сейчас, там ли они или нет. И что нам там бабахать? Этот говорит там... как белый вождь там Попов Белецкий по поводу того, что мы ковровой бомбардировкой делаем. Ковровой бомбардировкой делали Соединенные Штаты во Вьетнаме, где на каждого жителя скинули по полтонны бомб. На каждого жителя. А там у него прилетело, он, посмотрите на эту волыну. Бедный там, он уже сидит там, чуть не плачет. Глазки-то где-то, это герой был. Че сейчас-то не герой? В детей стрелять? О! Сказать, что это герой, что ли? Глазки-то без, спасите, ребята! Причем на Украину не хочет. Не хочет жить на Украину. А почему не хочет? Ну ты же герой. Ну понимаете?
Он даже к Зеленскому не обращается более. Вот. К Франциску, к западным лидерам. Что касается новостей сюрреализма, президент Украины Зеленский только что заявил, что он согласен на предложение Гутерреша объявить четырехдневное пасхальное перемирие. При этом сегодня, видимо, в рамках пасхального перемирия на Украине приземлятся еще 8 американских самолетов с оружием. А Шольц сказал, что мы нарастим поставки. И Джонсон нарастит поставки. А в российском МИДе сообщили, что с помощью американских вертолетов, ведь Пентагон сообщает, что он поставляет на Украину еще и вертолеты, они, велика вероятность, будут наносить удары по территории Российской Федерации. И этот хлопец искренне рассчитывает на перемирие. Ну, молодец же!
А сегодня, или вот на медне, Люся Арестович все заявила. Вот они иногда, когда перестают отходить от этого своего продукта, который они каждый день потребляют, он начинает что-то у него пробиваться. Арестович вот сказал, сказать, вообще Украина, это вообще все про обман. Вообще все про обман. Если не про обман, то вообще государство не существует.
Давайте послушаем.
Правда, эта модель только одной из украинских концепций, националистической. Как должна выглядеть такая страна, как вы считаете?
Как должна выглядеть?
Да. Если это все правда.
Ну, вот сейчас выглядит,
как она... Не-не-не. Это военный лагерь. Должен быть. Непрерывная война. Это военный лагерь. Осажденная крепость. Это должен быть военный лагерь. Да, то есть все должны ходить, как в Израиле, с оружием. Основные 20% национального бюджета на войну. Мы должны быть таким Израилем в квадрате. Подождите, но мы не являемся Израилем в квадрате. А это означает что? Что мы врем себе. Национальная идея Украины, одна из центральных национальных идей Украины, это как можно больше врать себе и другим. Потому что если сказать правду, рухнет все. И надо придумывать что-то другое. Вот такое у нас базовое несбалансированное противоречие. Наш социум, любой социум густо замешан на лжи, но наш замешан на лжи в квадрате.
Два года назад ровно он произнесет.
Ну что,
говорить? Ну круто же.
И давайте сейчас мы с ними точно обо всем договоримся. О
пасхальном перемирии. Это никто не сомневается, конечно.
Обо всем вообще.
Ну, гарантия безопасности, да. Что-то еще мы подпишем.
Да, причем с арестующим желательно сразу. Потому что он хотя бы честно говорит, понимаете. Он говорит, я вас подпишу, но я вас... Я не очень хороший человек, я вас обману. Ну, хоть правду говорит, понимаете. А все остальные даже этого не говорят. Ну, прости, Господи. О чем хотелось бы сказать. Тоже в сюжете было, но надо, наверное, повторить. Это очень важный момент. Мы вот уже несколько лет вообще добивались о том, чтобы вообще у нас флаг был, и гимн – это действительно достояние нашей страны. Ну, понимаете, я сам лично разбирался, что когда люди вывешивали флаг просто так.
Это было запрещено.
Да, это было запрещено. Только российский флаг повесил на балконе, он приходит, слышит, родной, ты что, ну-ка убери.
Ну, 3 года назад этот закон отменили, слава богу.
Не, ну, вы представляете, что...
Мы вас просили сделать это давно.
Да.
А вы его отменили только 3 года назад.
Эх вы.
У меня есть что на эту тему сказать.
Но вы не будете.
Да, я не буду.
Вот. Хорошего человека.
Поэтому флаг, гимн, ну, слава тебе, Господи, поняли наконец, что это надо делать с первого класса. Историю, оказывается, можно тоже первоклассникам говорить. И уже начали говорить про спецоперацию, понимаете. Не прошло и 2 месяцев, уже начали говорить. Ну вот у нас, понимаете, чиновник 30 лет воспитанный, он деологизирован. И мне даже трудно ему предъявлять претензии. Он правда деологизирован. Ему что патриотизм, что либерализм, ему вообще наплевать. Ему вот важно делать функцию. Ну сейчас так нельзя. Ну уже невозможно. Надо выключать иногда чиновника и включать патриота. И тогда все становится ясно. Но когда это не делается, не получится так. Ну не получится, понимаете? Вот у них там 20% этих идеологизированных подонков, которые держат 80% всех. А я думаю, там меньше, чем 20%. Там 10% максимум. Вот как угодно, но они воюют. И мне вот сейчас ребята из... из-под Одессы звонят и тоже говорят, слушайте, ну, у нас 2 месяца тут никто не сидел. У нас тут укреплений и техники столько понагнали. Вот мы так будем каждый, как Мариуполь брать, понимаете? А когда вот ты понимаешь, когда ты в Херсон приезжаешь, ну, почему? Ну, там Аксенов, конечно, у него опыт работы, он всех загнал туда сразу. И чего? И сейчас уже там мирная жизнь. Школы работают, банки работают. Выплаты идут, все, и даже единственное, что не уходить никому. И никаких провокаций, все, закончилось. И это кажется, что ой-ой-ой, как же мы будем там это десятилетиями. Нет, не десятилетиями. Там люди просто понимают, им дай правильные позиции, не ври им, как Арестович, не государство проложь, а они сразу воспринимают, что это честно, и это будет работать. И они к тебе относятся с душой уже, они сразу понимают, о чем идет речь. Ветераны первый раз за несколько лет начинают одевать свои мундиры с наградами. Но ведь это правильно.
А в Мариуполе 9 мая пройдет впервые бессмертный полк. И это, конечно, невероятная новость. Возвращаясь к детям и борьбе за умы, если в нашей стране и так уже появились так называемые патриоты, которым стыдно, и поэтому они решили уехать, то в самом деле пора браться за ум, объяснять нашим детям, что мы делаем на Украине, в чем суть спецоперации России на Украине. Иначе им объяснит это кто-то другой, и будет совсем-совсем поздно. В этой связи, конечно, прекрасное, абсолютно долгожданное решение и про патриотическое воспитание, и про уроки истории – в том смысле, в котором они доступны первоклашкам, и про флаг и гимн, конечно, действительно здорово и своевременно. Послушаем президента.
Что касается гимна, флага, да, это очень правильно и востребовано, только нужно, чтобы это было сделано достойно либо пока там, где это невозможно организовать таким образом, лучше пока где-то перенести, чтобы сама процедура соответствовала значимости символа государства.
Прошу вас, Михаил Михайлович.
Несколько слов о тяжелой межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» и, как ни странно, ее связи с Украиной. А есть и такая. И мы сейчас, так сказать, эту страницу приоткроем. Но вначале, кто смотрит на видео запуска, то кажется, что там от ракеты отваливается какая-то очень важная запасная часть и летит прямо на зрителя. И неподготовленный зритель подумает, ну там что-то, наверное, случилось, что-то отлетело, вон она прямо на нас летит. На самом деле, мы видим в деле реализацию так называемую схему минометного старта. То есть вот эта тяжеленная ракета весом более 200 тонн, она выводится из шахты при помощи порохового аккумулятора давления. И это, в общем-то, реализовано только у нас. Можно, конечно, двигатели первой ступени запускать прямо в шахте, но это сильно удорожает шахту, схема газоотвода там и так далее. А вот это приспособление, оно выводит ракету из шахты, а потом запускается еще один двигатель, и она отлетает в сторону, чтобы не поразить старт, все там необходимые инженерно-технические сооружения. Во всяком случае, это реализовано только у нас. Теперь, как «Сармат» связан с Украиной? Дело в том, что у нас сейчас в ракетных войсках стратегического назначения две дивизии тяжелых межконтинентальных баллистических ракет Р-36М2. Они сконструированы и произведены в Днепропетровске. То есть это КБ «Южное» и «Южный машиностроительный завод». А ведь по всем правилам предприятия, конструкторское бюро должны осуществлять научно-техническое сопровождение изделия в течение всего его жизненного цикла. И вот представьте себе, это даже до 2014 года вызывало определенные вопросы, когда украинские специалисты как-то в этих процессах участвовали. После 2014 года это стало невозможным, сейчас это невозможно втройне, и поэтому вопрос о замене этих ракет, у них все-таки рано или поздно выйдут окончательно все сроки эксплуатации и даже продленные сроки эксплуатации. И вот ракета «Сармат», тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета, она в первую очередь предназначена для замены вот этих двух дивизий, которые есть сейчас в составе ракетных войск стратегического назначения. То есть вот в этих важнейших вопросах национальной безопасности, но мы же никак не можем допустить, чтобы в них участвовала какая-то третья сторона. А ракета еще эта тем хороша, но многие ее достоинства были только что перечислены, но ее вот неограниченная практически дальность полета позволяет ее запустить что через Северный полюс, что через Южный. А, между прочим, многие системы вероятных противников, они ориентированы только сугубо на северное воздушно-космическое стратегическое направление, а с южного наших ракет никто не ждет.
Что такое 750 килотонн одна боеголовка, которых там 10? Это можно сравнить?
Все познается в сравнении. Опять-таки, Хиросимский взрыв – это 20 килотонн. Вот представьте, 750 – это как минимум чуть ли не в 40 раз больше.
Но это вот последний аргумент, да? Вот эта ракета. И после нее
уже... В первую очередь, конечно, да. После нее там, как у воинов ракетных войск стратегического назначения, один из девизов «После нас тишина». Вот, поэтому это сильнейший аргумент вопроса.
Господи, до чего мы договорились, товарищ полковник, а? Что ж происходит?
Но тем не менее, мы будем все-таки надеяться, что вот этот аргумент, как говорится, что этот наш бронепоезд всегда боеготовый, но все-таки останется на запасном пути. Но очень важно все-таки иметь аргументы, правильно? Вот когда их нет, разговор строится значительно сложнее. Та же самая ракета, когда вот она межконтинентальная блестит, например, обладает определенной дальностью полета. Ну вот та же самая Королевская Р-7. Она же разрабатывалась не как средство вывода Юрия Алексеевича Гагарина в космос, а как носитель. А когда выяснилось, что у него не совсем такая дальность подходящая, ее, чтобы достать до нужных объектов противника, ее как-то надо по собственной территории передвинуть, правильно? Ну, поближе к неприятелю. Вот отсюда и возник первый государственный испытательный космодром, который называется Плесецк. В первую очередь-то он строился как боевые позиции ракеты Р-7, и для этого он предназначался. Так что, а когда у вас дальность практически неограниченная, как у «Сармата», ну, тогда и вопрос...
У американцев такая есть?
У американцев таких ракет нет. Было нечто похожее в какие-то отдаленные времена, но с гораздо уступающими характеристиками. Сейчас у них ракеты только «Минитмен», только минитмен. И они предполагают в ближайшее время радикальным образом модернизировать всю свою стратегическую триаду. То есть, ну, нам-то в этих вопросах никак отставать нельзя. И поэтому вот что говорили, так и сделали.
Михаил Михайлович, американские самолеты на Украине – это реальность? Американские поставки, точнее, самолетов советских?
МиГ-29.
Безусловно, реальность, безусловно, реальность. И так они же говорят, они уже... Вы знаете, мы в этих вопросах, вот это, эти вопросы, они ушли уже из публичного поля. Вполне возможно,
они что... сказали, что самолеты есть.
Да.
Тут же вышли, оговорили, что не самолеты, а комплектующие. А украинская армия утром сегодня сообщила, что нет, таких поставок не было.
Вы знаете,
кто-то здесь все, нам соврал.
Все это можно рассматривать как элемент оперативной маскировки. А что такое оперативная маскировка? Это не сети на себя накинул, а это введение в заблуждение, дезинформация, демонстрационные действия. И вполне возможно, что то-то уже есть. Во всяком случае, дело в том, что на самолетах, ну, назовем их условно, запасные части, есть агрегаты, узлы, которые надо вот периодически менять. Ну, 100 часов полета прошло, 50-20 снял, заменил, 3 человека расписались там в соответствующих паспортах и все. Иначе нельзя обеспечить безопасность полетов. И вот такие вещи, они тоже, ведь срок их годности иссякает. И, видимо, о поставках и таких узлов и агрегатов идет речь. Это, опять-таки, и Кирби об этом говорил, что это позволяет поддерживать украинские боевые самолеты в необходимой степени боевой готовности. Это же тоже очень важно.
Сложная история, что все советские полосы остались. Если мы уничтожим аэродромы, то, например, я сам прекрасно и лично это помню, что по дороге из Киева в Одессу дорога неожиданно расширяется, расширяется, расширяется. Там как раз все мы в юности разгонялись. И понятно, что это стратегический запасной посадочная полоса, посадочный полигон для самолетов. Поэтому всякое
верно. Многие бывает. Участки советских дорог в этих целях и планировались.
Пожалуйста.
Скифы, азиаты мы, да, на самом деле мы сарматы. И над этим стоит задуматься.
Сегодня мы все сарматы.
Да, я мы сармат.
Я мы сармат.
Если угодно, да.
Что
на самом
дальше?
Деле, хвала нашим конструкторам, которые создали эту ракету. И очень важно, чтобы мы передавали знания молодым поколениям, и эти конструкторы тоже работали с молодежью, обучая их, ее, эту молодежь, как создавать такого рода высокотехнологичные проекты. Очень важно передавать тот великий опыт, который передавали и нам, наше старшее поколение. Очень важно, чтобы связь с поколением не терялась. Поэтому прекрасно, что сегодня в школах снова возвращаются к вопросу о гимне, о флаге. И очень важно, что начинается в какой-то форме просвещение в области нашей истории. Это очень важно. Ну а теперь к международным делам. Мир бесспорно распадается на кластеры, и это понятно. Это искусственное разделение, которое делают американцы. Американцы делают все для того, чтобы создать эти искусственные разделительные линии. Почему? Потому что они начинают где-то на подсознательном уровне понимать, что однополярный момент закончился. Даже при том, что понимать это достаточно сложно президенту Соединенных Штатов, все-таки, видимо, где-то в глубинном государстве осознание этого приходит. Или кролик подсказал, или еще
Салли.
Что-то. Но кто-то точно подсказал, что этот однополярный момент заканчивается. И, соответственно, конечно, гегемон негодует, но он пытается отрицать эту проблему, что самое страшное для нас, и пытается переложить груз ответственности на других. На кого? На европейцев, полностью подчинить себе Европу и заставить ее следовать своим собственным логикам. Это достаточно успешно получается. Очень сложно пока что с Германией, которая оказывает сопротивление, но постепенно она сдается американским требованиям. Мы знаем вопросы о поставках вооружений на Украину и многих других. По сути, американцы пытаются полностью подчинить Европу и создать вот этот такой для себя мирок полумирия, да, где вот есть полмира, с которыми они живут, планируют жить дальше. Но тут и до европейцев начинает что-то доходить, что их байденизируют, если угодно, что они не являются центром миропорядка больше, и их это начинает беспокоить. Особенно на фоне того, что даже Сербия, которая им кажется, кто это такая Сербия, насколько она может, что она может, а она не сдается под давлением Соединенных Штатов, помня те ужасные бомбардировки, которые американцы осуществляли в отношении нее, и понимая, что Европейский Союз, не Европейский Союз, но ее будущее во взаимодействии с миром. Это понимают и другие игроки. Никто не хочет закрываться. Изолировать Россию нельзя, о чем неоднократно говорилось. Европейцы готовы воевать до последнего украинца, американцы готовы воевать до последнего европейца. Вот с этим мы сегодня сталкиваемся. Американцы готовы полностью прогнуть, поставить на свой контроль Европейский Союз. Удивительно, что европейцы к этому готовы. Удивительно, что европейская цивилизация дошла до того, что она становится постоялым двором Соединенных Штатов. Что касается Азии, то ни Китай, то, что вы сегодня показывали, да, ни Индия, ни Саудовская Аравия не готовы к этому. Индонезия не согласна с Соединенными Штатами относительно отстранения России от Большой Двадцатки.
Еще миллиард.
Да? Об этом речь. То есть мир больше не готов слушать этого самого пожилого гегемона. И здесь нужно понимать, что мы предупреждали о последствиях и финнов, и других товарищей, если в отношении них будет распространяться натовская гегемония, да, то последствия понятны для них. Должны быть, по крайней мере. Но с рациональным выбором и с рациональностью вообще у европейцев очень и очень большие проблемы. И здесь очень важно в заключение сказать следующее. Россия как раз была всегда моделью, одной из вариантов модели развития мира. Мы всегда ее могли предложить. Вот то, что сегодня Владимир Владимирович говорил с девочкой, да, это очень символично. Россия всегда про помощь. Россия всегда про справедливость, про созидание чего-то нового. Именно этим мы отличаемся от них. Они сегодня разрушают, а мы сегодня формируем контуры этого будущего мира.
Глава МИД Германии Анна-Лена Бербок только что заявила, что хотим отказаться от газового импорта из России, сделать это лучше сегодня, чем завтра. Глава Минфина ФРГ заявил, что компании не должны платить за энергоносители из России в рублях. Ну, ждем мы, конечно, заседание на министерском уровне Большой Двадцатки. Возможно, оно принесет новости, в том числе исторического характера. Во всяком случае, все громче звучат разговоры про отказ от российской нефти уже прямо сейчас. Нефть при этом будет стоить 185.
Но это JP Morgan Chase говорит о 185. Ранее звучали прогнозы про 350.
Конечно.
Никто на самом деле не знает, потому что поставки ограничатся только в Европу. Огромное количество других стран, которые также потребляют наши нефтепродукты, увеличивают поставки Индия, увеличивают поставки Китай. Конечно, мы просто не можем поставить им столько, сколько они скоро хотят употребить. Тем более, это надо признать, да, мы на танкерах сейчас очень мало возим нефти, меньше гораздо, не берут ее, есть сложности с оплатой. И мы наш Urals продаем с дисконтом, чего уж там. Но даже эта нефть с дисконтом, тем не менее, обеспечивает не только нашу стратегическую безопасность, не только удерживает на плаву экономику, но и, если так дальше будет продолжаться, позволит нам развиваться, как бы это ни звучало, ужасно для наших дорогих недопартнеров.
Пожалуйста.
Ну, совершенно очевидно, что на Украине происходит столкновение глобальное, цивилизационное, и в этом плане собственно, судьба украинского государства, его военно-политической верхушки, это вопрос такой местечковый, хуторянский, хотя им самим, возможно, вот этим националистам, засевшим в производственных помещениях, корпусах Азовстали, кажется, что это вопрос жизни и смерти. На самом деле, для тех, кто реально направляет украинскую внешнюю политику, и для тех, кто реально руководит украинской армией, а по сути главнокомандующий вооруженными силами Украины не Зеленский, а Борис Джонсон, это вопрос местечковый. Речь идет, наверное, о сохранении старого миропорядка и его укреплении на неких новых основаниях, возможно, возвращению в начало 90-х годов, когда англосаксы выиграли холодную войну, либо созданию миропорядка нового. В этом плане заявление вот американского представителя Мёрфи в Сербии, хотя вот говорили, да, что Сербия не самая значимая точка в мире. Вместе с тем оно показательно. Чего потребовали от руководства Сербии? Первое. Осудить Россию и присоединиться к антироссийской политике коллективного Запада. Второе. Дистанцироваться от Китая. То есть речь идет именно об этом, а вовсе не о солидарности с Украиной. Украина в данном случае лишь предлог. И, конечно же, накачка вооружениями, накачка финансами Украины будет продолжаться, потому что, по сути, сейчас это вот такая боевая дубинка коллективного Запада в войне с нами. Можно здесь только вспомнить, значит, марксистов, которые говорили о том, что нацизм, национал-социализм – это наиболее агрессивная стадия империализма. По сути дела, мы сейчас с этим сталкиваемся. Но я хотел бы еще обратить внимание вот на что. Конечно, не будем заниматься шапкозакидательством. Спецоперация может закончиться по-разному. Она может закончиться нашей полной победой, может закончиться частичной победой, неким перемирием и вновь возвращением в стадию войны. Может закончиться плачевно. Такой вариант тоже нельзя исключать.
Не может такого быть.
Мы рассчитываем на то, что
не
мы победим. Мы
такого
исходим
быть
из этого.
Не может.
Коллега, но просчитывать в аналитике надо варианты любые. Но
какие? Сдаваться Киеву?
Никто не предлагает сдаваться, только побеждать.
С точки зрения статистики, эксперт прав.
Я просто рассуждаю
с точки зрения науки.
Да.
Науки.
И теперь мы
рассматриваем.
С точки зрения мироздания мы этот вариант не рассматриваем. Да. И поэтому еще разок показали всем свой сармат. Ну да ладно.
Да, и я хочу здесь поставить вопрос следующий. Как раз таки о позитивном сценарии. В случае нашей победы, то есть когда эта боевая дубинка будет у коллективного Запада отнята, значит, и сломана, что они будут предпринимать дальше? Вот об этом, на мой взгляд, уже тоже надо подумать.
Договариваться будут?
Бросят, вот. Будут ли договариваться?
Будут.
Или бросят в топку войны страны Центральной Европы, которые сейчас сплавляют на Украину свое старое, сохранившееся с советских времен, модернизированное, правда, оружие, и на смену закупают новое американское. Почему растут санкции, растут акции американского военно-промышленного комплекса? Вот это важный вопрос. Сценирование будущего, на мой взгляд, тоже как бы сбрасывать со счетов на сегодняшний день, безусловно, нельзя. И этим надо заниматься.
Только что состоялся телефонный разговор Лаврова и Чавушоглу. Чавушоглу – это министр иностранных дел той самой Турции, которая, к сожалению, удивительным образом, несмотря на все свои миротворческие заявления, продолжает поставлять через Словакию Байрактары. Еще разок Чавушоглу предложил провести мирный раунд переговоров на территории Турции. Лавров сказал товарищу Чавушоглу, что исход переговоров России и Украины всецело зависит от готовности Киева учесть законные требования Москвы. При этом сегодня ранее Песков говорил, что мы отправили свои предложения в Киев, мяч на стороне Украины, но, к огромному нашему сожалению, Украина не проявляет ни активность, ни старания в этом вопросе. Послушаем Пескова.
Действительно, и я хочу вам напомнить, президент говорил об этом, выступая на космодроме, что действительно украинская сторона постоянно отходит от своих ранее данных согласований, отходит от своих слов, постоянно их меняет. Это, конечно, в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия. В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие, выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа.
А есть какие-то сроки ответа?
Это зависит от украинской стороны. Ну, еще раз повторяем, тоже мы неоднократно говорили, что динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего. Поэтому, скажем так, большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют.
Ну, то есть делаем вывод, что переговоры продолжаются, но никаких договоренностей пока не достигнуто, мы скоро вернемся.
Итак, еще раз посмотрим на эти фантастические одновременно, будем говорить, говорит, жизнеутверждающие кадры. На ваших экранах первая в истории пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Она была запущена сегодня в 15 часов 12 минут по Москве из шахтной пусковой установки на государственном испытательном космодроме Плесецк. Для понимания, «Сармат» не только значительно усилит ядерный щит России, этот стратегический ракетный комплекс способен через северный или, например, через южный полюс достигнуть территории США, миновав противоракетную оборону Европы, то есть в обход развернутых американских средств противоракетной обороны, рассчитанных на траектории обычных межконтинентальных баллистических ракет, запускаемых из Евразии. Одна ракета может нести сразу 10 ядерных боеголовок с мощностью заряда 750 килотонн. Каждая суммарно 8 мегатонн, максимальная скорость полета 15 махов. Об успешном испытании «Сармата» верховному главнокомандующему доложил лично министр обороны Шойгу. Смотрите.
Уважаемые товарищи, я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил. Надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз. И заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране. Хочу выразить признательность всем, кто принимал участие в разработке и производстве нового комплекса, кто внес свой интеллектуальный вклад в решение поставленной задачи, кто воплотил идеи ученых и конструкторов на практике. Большое спасибо. Особо подчеркну, что при создании «Сармата» использованы только отечественные узлы, компоненты, детали. И, конечно же, это будет упрощать серийный выпуск комплекса предприятиями УПК, ускорит его передачу на вооружение ракетных войск стратегического назначения. Хочу еще раз поздравить вас и поблагодарить за самоотверженный труд. Желаю вам новых свершений во имя нашей Родины.
Успешное испытание «Сармата» – это завершающий этап перед тем, как его примут на вооружение. Он заменит самую тяжелую в мире межконтинентальную баллистическую ракету «Воевода». Гендиректор Роскосмоса Рогозин назвал испытание «Сармата» подарком НАТО. НАТО пока молчит, либо нервно курит. Теперь на фронт. Российские военные вместе с армией ДНР предотвратили контрудар ВСУ под Изюмом. Это в Харьковской области. На этих кадрах артиллерийский налет на склад ВСУ чуть южнее города. Украинские войска в это время как раз выкатили два танка, а личный состав перегружал вооружение в здании. 152-миллиметровый снаряд попал точно в склад, танк уничтожен. Экипаж второго решил не дожидаться удара, механик-водитель с наводчиком выскочили из брони, скрылись в лесополосе. Сразу после авиаудара к месту скопления техники и войск ВСУ под Изюмом отправилась пехота.
Танков. Получается, мы слишком близко подъехали, не заметили танк противника. Вот. Спрыгнули с ТУБ, начали спешиваться ближе к той стороне. Он начал крутить башни, то они начали перестреливаться друг с другом. Вот этот первый нанес удар. Он в ответку. Потом один из людей наших выстрелил с РПГ-30, тоже в башню, под башню где-то. Все, вроде уже больше ничего не крутилось. Через какое-то время с той стороны еще было три танка, из которых два подбиты, один успел уехать. Все, в этом бою, получается, мы потеряли один танк, и четыре противника мы уничтожили.
Сейчас покажу, как злые русские относятся к украинским военнопленным. Вот прямо сейчас украинскому военнослужащему 95-й бригады российские врачи делают операцию. Фактически спасают жизнь.
Вот это все, что там рассказывают, что в плен берут, мучают, бьют и избивают, это неправда. Ребята обули меня, накормили. Все хорошо.
Балака с людьми, хай прекращают эту войну. Воно нам не надо.
Аня, я в плену. Не бьет ничего. Кушать дают.
Нас не обижают, не бьют. Еще. Нас просто опросили, потом, может быть, поменяют.
Город Рубежный, что в Луганской области, полностью перешел под контроль российских войск. Об этом сообщает глава Чечни Рамзан Кадыров. Флаг России водрузили на въезде в город. Вот эти кадры. Смотрите. Ну а Зеленский только что заявил, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе прямо сейчас укрывается почти 1000 мирных жителей. Довольно странно, что об этом вдруг стало известно прямо сейчас. Ведь завод «Азовсталь» заблокирован уже как минимум месяц. 35 украинских морпехов сегодня вышли с территории металлургического комбината, сложили оружие, сдались в плен. То есть они выбрали жизнь, хотя и это огромный риск. Окопавшиеся на территории Азовстали неонацисты не позволяют украинским военным сдаваться, угрожают расстрелом. Ну а украинский президент Зеленский во время пресс-конференции с Шарлем Мишелем, который сегодня с визитом на Украине, сказал, что соглашается на 4-дневное перемирие для того, чтобы азовцы провели перегруппировку на предприятии «Азовсталь». Довольно немыслимо, но Зеленский согласен. Смотрите. Шарль Мишель выражает восторг тем, что оказался в сердце свободной Европы и с вокзала отправляется в Бородянку и Бучу, куда теперь возят всех иностранных гостей.
Рецепный удар.
Единственный, кто пока отказался, премьер Борис Джонсон. Но Бородянка сама приехала к Джонсону. Прогуливаясь по украинской столице, он якобы случайно встретил свидетеля агрессии Путина.
Я такий радий, Борис, перемогли, брита. Це капець, який я радий. Скажіть, що ми вдячні будемо до кінця свого життя.
Сегодня стало известно, что в честь Джонсона назовут Одесскую улицу. Вместо улицы Маяковского, русского, то есть вредоносного поэта, будет улица Джонсона. Но это едва ли поможет Борису на родине, где мечтают его отправить в отставку.
Я поговорил с президентом Байденом и проинформировал его о моем визите в Киев и о том, как мы интенсифицируем нашу поддержку президента Зеленского. Я предложил, чтобы нашей долгосрочной целью стало усиление и укрепление Украины до уровня, когда Россия никогда не осмелится атаковать снова. Мы коллективно делаем все возможное, чтобы удостовериться в том, что Владимир Путин потерпел поражение, полное поражение на Украине.
The Times изображает премьера с счетами в руках. На счетах президент Украины, за которым и прячется Борис. На обложках британских газет Джонсона называют человеком без стыда и недостойным премьерского кресла.
Борис Джонсон отправит бронированные установки «Стормер» на Украину, чтобы устроить ад армии Владимира Путина. 17 ракет «Star Streak» способны поразить низколетящие самолеты и вертолеты. Эксперты назвали эти установки лучшим боевым комплектом, когда-либо отправленным западными державами Украине. 13-тонные высокотехнологичные пусковые установки могут погрузить на транспортные самолеты С-17 и доставить на войну за считанные дни.
Война до последнего украинца вошла в свою активную фазу. От дипломатии, следуя новой методичке от Джонсона, отказался и главный дипломат Украины. Кулеба официально ставит крест на переговорном процессе.
Каждый день боев, каждый дом, новый дом, уничтоженный Россией, каждая жертва среди гражданских усложняют диалог, делают переговоры все сложнее и сложнее. Мы все понимаем, что будущее этой войны решается на поле боя, а не за переговорным столом. Россия сомкнула кольцо в Мариуполе. Последним защитникам города выдвинули ультиматум. Сдавайтесь или пощады не ждите.
Телеканал MSNBC показывает сюжет за сюжетом про Мариуполь. При этом в сам город ни один американский корреспондент не приезжал. Сидя в теплой нью-йоркской студии, нацистов из батальона «Азов» ведущие называют спартанцами, которые геройски погибли, словно не понимая, что эти герои прячутся за мирных людей.
Украинские силы отвергли российское предложение сдаться. Более 2000 украинских военных засели в металлургическом комбинате. Падение Мариуполя будет значительной победой для России. Она позволит Кремлю создать наземный коридор из Востока в Крым.
А потом потенциально направить силы все дальше и дальше и взять Одессу. И, по сути, отрезать украинцев от моря. Украинцы хотят биться не на жизнь, а на смерть. Во многом, как спартанцы в Фермопилах. Это последний рубеж. Но, если честно, это может иметь обратный эффект.
Нацист и основатель полка «Азов» Белецкий возмущен тем, что ВКС России применяют тяжелые фугасные авиабомбы.
Однозначно, что сегодня застосовывали стратегические бомбардировщики.
Однозначный факт, что сегодня применялись стратегические бомбардировщики. Людям в бункерах трудно оценить ФАП-500, ФАП-3000, ФАП-5000. Это достаточно сложно. Но в любом случае, это фактически оружие для ковровых бомбардировок, которое толком не применялось со времен Второй мировой войны.
О том, что американцы применяли во Вьетнаме и во время войны в Персидском заливе бомбы весом почти в 7 тонн под названием «косилка маргариток», Белецкий не в курсе. В 17 году в США использовали 10-тонную «мать всех бомб» для удара по убежищу террористов в Афганистане.
Сверхмощные бомбы сбрасываются на этот завод «Азовсталь». И сейчас там под завалами находится очень много людей. И мы не знаем всю полноту ситуации, но «Азовсталь» разбомблена и уничтожена практически полностью.
На якобы уничтоженной «Азовстали» почему-то прекрасно работает связь. Заместитель главаря «Азова» Паламар дает интервью «Радио Свободы». Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Волына тоже, видимо, из-под завалов умоляет Запад спасти окруженных нацистов.
Это наше обращение к миру. Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы. Мариупольский гарнизон военных. С нами более 500 раненых бойцов, сотни гражданских, среди которых женщины и дети. Мы просим обеспечить нам безопасность на территории третьей державы.
Но если дети и женщины там действительно есть, то накануне азовцы их снова не отпустили. Зато спасти смогли жители близлежащих домов, которые 2 месяца сидели в подвалах.
Даже в этих 9-этажках накануне были серьезные столкновения. Вот только что при нас вышли люди со стороны непосредственно Азовстали. Они 1.5 месяца практически находились в заложниках у неонацистов.
Слушай, вам огромное спасибо, да, спасибо. Ребята, нас никто не выводил. Мы просто выживали из последних сил. Да, ни воды, ни лекарств, ничего не было, ни еды. Дети маленькие, вы сами видите, сколько народу.
Армия России неоднократно предлагала спастись и боевикам. Эти кадры сняты с квадрокоптера буквально за несколько минут до того, как на Азовстали был объявлен режим тишины. Сложить оружие нацисты не захотели.
кратера вот.
Всего несколько минут после закрытия гуманитарного коридора.
Не воспользовались.
По данным ДНР, выйти и сдаться в плен несколько украинских военных все же решились.
Пятеро военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно вышли с территории комбината «Азовсталь». О предложении добровольно сложить оружие и выйти к защитникам республики они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны Мариуполя.
Сдаваться в плен украинским солдатам запрещают азовцы. Они расстреливают тех, кто подбирает российские листовки с призывом сложить оружие.
Украинский морпех Краповой Иван Анатольевич, старший матрос, лежит убитый выстрелом в затылок. При нем листовка, это пропуск в плен и инструкция, как сдаваться. Он совершенно очевидно хотел это сделать. И был убит, уже пытаясь выйти в плен. Скорее всего, он был убит азовцами.
Над портом Мариуполя, где были сняты эти жуткие кадры, сейчас реет флаг ДНР. В освобожденных от нацистов районах города вскрываются все новые свидетельства зверств со стороны нацбатальонов. В одном из мусорных баков нашли казненного наемника с Ближнего Востока.
Видимо, они его запытали, убили и выбросили в мусорное ведро.
Почему ты так решил?
Ну, наручники, избитые синяки.
Украинские военные грозятся сбросить в мусорный бак то ли в рамках люстрации, то ли уже после казни и тыловых крыс. ВСУшник из 95-й бригады записал видео, на котором рассказал, что солдаты 2 месяца не получают зарплату. И даже технику им приходится ремонтировать за свой счет.
Начиная с 24 февраля. У нас же все это тут с 24 февраля. До сих пор в 95-й бригаде мы не получали зарплату. Несколько раз звонили в финансовую часть 95-й бригады и спрашивали, когда будет зарплата. 2 раза слышал ответ. То есть, понимаете, они герои пока на расстоянии. После войны мы до всех этих финансовых крыс доберемся.
О том, что возникли проблемы, догадались даже в офисе украинского президента. Советник Зеленского Подоляк возмущается, что конфликт на Украине для западного зрителя лишь очередной увлекательный сериал и требует реальной помощи. Китайская Global Times объясняет, спасения не будет.
Украину экстремально эксплуатируют, как пешки. Поскольку российско-украинский конфликт длится уже более 50 дней, становится все более очевидным, что спасение Украины было всего лишь театральным эффектом, который США якобы хотели создать. В среду Пентагон принял руководителей 8 ведущих американских производителей оружия, чтобы обсудить ускорение производства. Акции этих компаний, похоже, находятся на пороге очередного взрывного роста. Военно-промышленный комплекс США является самым непосредственным и самым большим бенефициаром продления войны.
В 95-й бригаде не платят заработную плату, а в 95-м квартале платят исправно и даже повысили. Что касается Азовстали, то это, конечно, загадочнейшая ситуация. Есть там мирные жители, нет там мирных жителей. Сегодня уже 2 чиновника выступили с интересными такими высказываниями. Зеленский сказал, что готов поменять тех, кто на Азовстали, на наших пленных, то есть на наших солдат. И Нуланд сказала, что Россия не соглашается ни на один из вариантов, который подразумевает выход азовцев, ну это понятно, и мирных жителей. Мы можем реализовать этот выход вместе со странами НАТО, сказала Нуланд, чем весьма, мне кажется, обескуражила многих. Но она, наверное, не очень понимает вообще, что происходит. Константин Константинович.
Ну, если можно, начну все-таки пару слов про Джонсона. Любимый персонаж мой в последнее время. Великий поэт Джонсон. Красиво звучит. Вместо Владимира Владимировича Маяковского Джонсон. Вот мне интересно другое. Понятно, что эту улицу, она недолго будет называться именем Джонсона. В Британии назовут улицу его именем?
Скорее Маяковского.
Точно нет. Маяковского гарантированно. К этому придут. А вот Джонсона нет. Потому что там популярность его на нуле практически. Ну, там есть математические, да, там не ноль. Чтобы меня потом не обвинили, что я там, да, приписками
занимаюсь. 62% лондонцев против.
Разумеется. Потому что он в одном шаге от отставки был. И как только провокации закончатся, он этот шаг уверенно сделает. Сомнений никаких нет. Я вот его сопли, прошу прощения, сопли читал, которые он жевал, по поводу того, как мы обращаемся с их наемниками британскими, которых захватили, что наручники на них,
ай-яй-яй,
и синяки, и что это его избиратели, и какое же это нарушение Женевских конвенций. А вот господин Джонсон не видел других роликов, ему не показывают, видимо, цензуры в Британии, как обращаются с нашими военными, когда их убивают, раненых добивают в голову. Это он как назовет? Это каких конвенций нарушения? Не говоря о том, что вот эти вот, не буду этот термин употреблять в эфире, вот эти наемники, которых там взяли, да, они вообще не подпадают ни под одну конвенцию. Ни под одну конвенцию. А в вооруженных силах Украины иностранец до последнего времени служить-то вообще не мог. Оснований не было, легальных. То есть нелегально служил. Это к тому, что говорил премьер-министр Британии, не знает он правовых реалий. Значит, полная деградация, ментальная и моральная, не только с западной элиты, но и киевского режима. Об этом надо говорить, коллеги, надо говорить об этом все время. Улица Джонсона – это деградация. И эта деградация закончится крайне плохо для будущего этой страны. Это 100%. Это вот то, с чего хотелось бы начать. Значит, что касается других событий. Вот сегодня и в вашей программе это прозвучало и обсуждалось. Испытание новейшей ракеты. Это прекрасно. Это показывает то, что мы движемся. И, кстати, она с нашими компонентами и нашей технологией отечественной. Это очень важно. Это, кстати, пример для всей нашей экономики. И мы движемся в этом направлении.
Хорошая фраза. Очень важно. Это пример для всей нашей
экономики. Это пример для всей нашей экономики. Мы движемся по этому пути, и мы обязательно этого достигнем. Но у нас уже есть примеры, такие как «Сармат». Это сигнал, несомненно. Но самое главное, что это не показуха не какая-то. Это ни к чему не приурочивал никто. Мы планомерно, спокойно усиливаем свою военную мощь, потому что, как показывают все последние события, это крайне не лишнее делать. А событий впереди будет много, судя по всему, потому что вряд ли все, так сказать, успокоится сейчас на этих поставках оружия бесконечных, в нарушение всех абсолютно норм мыслимых и немыслимых. Провокации продолжатся, несомненно. Поэтому это важно. Но я хотел бы сказать о другом. В один день с этим проходит другое важнейшее событие, происходит. Наш президент встречается с талантливой молодежью. С ребятами и девчатами, которые участвуют в программе «Россия – страна возможностей». И они обсуждают очень важные вопросы. Это не только флаг и гимн в школах. Я работал в Соединенных Штатах Америки, и я знаю, что там ни один школьный день не начинается без исполнения гимна и определенного собрания на фоне американского флага. Ну, по крайней мере, в уважающих себя школах, как частных, так и муниципальных. Значит, это там правило. Поэтому здесь точно стесняться не надо ничего. Абсолютно прав президент наш. Это надо делать. Но они обсуждали и другие очень важные вопросы, которые волнуют молодежь. Россия и президент инвестируют в будущее. Он проводит одно за другим совещания. Нефтегаз. Ключевые моменты, не только переориентация на восток, это само по себе очень важно, инфраструктура, и важно для экономики страны, и вообще для будущего страны. Но газ внутри. Усилить газификацию внутри. Дать газ во все регионы страны, так сказать, где это возможно, обеспечить топливо современными видами топлива, обеспечить наших граждан. Принципиальные вещи. С авиастроением, отечественные самолеты, отечественные технологии, отечественные комплектующие. Поручение президента, программу к 1 июня, так сказать, чтобы все там было, включая деньги. И чтобы больше уже никто не говорил, что денег нету. Принципиальные вещи, стратегические для страны. Президент каждый день работает над этим. Вот это повестка для будущего нашей страны. И это очень важно. Это не менее важно, на мой взгляд, чем успешный запуск «Сармата». Одно и другое идут вместе. Потому что страна развивается, несмотря на санкции и вопреки санкциям. Правильно сказал президент, блицкрига не получилось, это точно. Будет тяжело? Конечно, будет. Несомненно. Конечно. Но сейчас по крупицам, на основе его указаний, Владимир Владимирович, создается национальная экономика и национальная промышленность. И вот это очень... И, кстати, не надо забывать, индексация пенсий, индексация пособий довольно существенная.
Мы еще не знаем, какая.
Будет, я уверен, будет существенная. Да какая бы она ни была. Это очень важно сейчас. Это важно, потому что это забота о гражданах. Хотя можно было по-другому сказать. Ну, сейчас тяжелое время, так сказать, там армия, так сказать, спецоперация. Сейчас не до этого. Нет. Прямо противоположный подход. До всего сейчас президенту. До экономики, до социальной сферы, до молодежи, до флага и гимна, до истории. Принципиальная вещь история. Принципиальная вещь. У нас должны ребята и девчата с малых лет знать историю нашей страны, историю мира, кстати, да, и роль нашей страны в мировой истории. Это принципиальные вещи. Принципиальные вещи. До сих пор, только по поручению президента сделали учебник истории. Хороший учебник. Но сколько было до этого учебников, мы все помним, так сказать, где там было, что только не написано. Значит, очень важно, потому что то, что происходит на Украине, и не только на Украине, давайте говорить откровенно, Запад сегодня, правящие элиты Запада, полностью нацифицировались. Все. С Нюрнбергом они практически, для себя, конечно, не для нас, и не для значительной части мира другой, а для себя они покончили. И канцлер Германии призывает к тому, что с Россией не надо договариваться, Россию надо побеждать на поле боя силами Украины. Коллеги, это... Серьезные заявления. Это канцлер страны, которая принесла миру неисчислимые страдания. Я могу дальше цитировать устав ООН, не буду. Значит, это очень важно. И вот на этом фоне надо, обязательно надо, чтобы наши ребята и девчата с малых лет знали факты про нашу историю и про историю других стран у нас касающихся. Поэтому я считаю, что сегодняшний день на самом деле и вообще все последние дни очень знаменательны. А то, что происходит на Украине, я не буду сейчас комментировать военную операцию, лучше меня это сделают коллеги, но я хочу сказать одно, что, конечно, победа близка абсолютно, конечно. И, конечно, вот эти лица, которые мы сегодня видели, вот эти бородатые, так сказать, да, кстати, так ничего, так борода нормально, там причесана, там все там припудрено, так сказать, там работают, видимо, да, с ними, вот эти с азовцами, да, он ничего так, ну, не похож на человека, который себя запустил там в течение там полутора месяцев. Значит, вот эти лица надо запомнить, потому что это люди, совершившие военные преступления. И это люди, повинные в геноциде. Поэтому то, что они там держат, скорее всего держат, но не там, так в других местах держат на Украине. Живые щиты прикрываются ими, не дают людям выходить, расстреливают детей, которые пытаются с родителями выйти по гуманитарным коридорам. Вот эти люди должны за это понести ответственность. И очень хорошо, что они не боятся, в кавычках, выйти на камеру. Вот это... Материал для нового Нюрнберга.
А что касается уроков истории и геноцида, снял же с себя ответственность историческую канцлер Германии Олаф Шольц. Сказал, что Путин своими действиями на Украине дает Берлину такую возможность. А также именно этот канцлер говорил, что геноцид на Донбассе – это смешно. Поэтому то, что он сейчас говорит, Германия вновь не даст, попытается не дать возможность русским победить, конечно, укладывается в эту парадигму на все 100%. Послушаем Олафа.
Мир, навязанный одному государству другим, как это, вероятно, видит себе президент Путин, неприемлем. Все наши партнеры в Европейском Союзе и НАТО согласны. Нельзя допустить, чтобы Россия выиграла эту войну. Победить должно международное право, а мы продолжим активно поддерживать Украину. Могу вас заверить, мы все будем оказывать Украине экономическую и военную помощь. Сначала Германия, правда, поставляла Украине оружие из собственных запасов. Сейчас мы, однако, осознали, что наши возможности оказались ограниченными. Мы обратились к немецким оборонно-промышленным предприятиям с запросом, какие виды вооружения они могут поставить Украине в ближайшее время. Киев выбрал все необходимое из списка, который мы передали, и мы предоставим деньги на приобретение тех видов вооружений. Что касается санкций, то мы ввели масштабные санкции с серьезными последствиями. Мы прекрасно понимаем, что эти санкции ударили не только по тем странам, которые их вводили, но и по остальному миру. Что уж тут говорить, растущие цены на уголь, нефть, нефть и газ – это самый настоящий вызов даже для такой богатой страны, как Германия. Некоторым же странам с подобным ростом едва ли удается справляться. Поэтому к введению эмбарго на поставки нефти и газа из России нужно подходить очень осторожно.
Любопытное сообщение приходит из Пентагона, Евгений Петрович. Там заявляют, что Россия уведомила Соединенные Штаты перед испытательным запуском межгалактической, чуть было сказал. Да,
нормально.
Естественно, баллистической ракеты. Ну, немножко забежал вперед, ничего страшного, да? Межконтинентальная, естественно, баллистическая ракета, заявив, что испытание рассматривалось как рутинная процедура. Ну, то есть рутина обычная, там, сегодня Сармат, завтра что-то еще.
В принципе, это нормально, мы обязаны их уведомлять, у нас есть соглашение, у нас есть договор, это новый тип. Мы обязаны их уведомлять, и мы их уведомили. Что касается самой ракеты, то это, в общем-то, не секрет. Уже давно было объявлено, что начнутся государственные испытания этой ракеты. В 23-м году она должна поступать на вооружение. Уже даже определена ужорская дивизия в Красноярском крае, куда она поступит. Первый полк будет поступит на вооружение одного из полков. Чем она отличается? Во-первых, это очень тяжелая ракета, ракета тяжелого класса. У американцев таких ракет нет и никогда не было, потому что наша триада, у нас различаются триады, у нас это основа нашей триады, это наземный компонент, это ракеты шахтного базирования и мобильные ракеты. Но это обусловлено нашей территорией, нашей историей. У американцев основа триады – это атомные подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами. Ракета «Сармат» идет на замену ракеты «Воеводе». Основное отличие, что в отличие от «Воеводы», которая является продуктом «Южмаша», это наша ракета, делают ее в Воткинске. Ракета способна нести, как уже, ну, уже здесь было вами сказано, что она может нести на платформе 10 головных частей мощностью по 750 килотонн. Но главное отличие, что она может выступать носителем для гиперзвукового планирующего блока «Сармат», «Авангард». Поэтому...
Что это значит?
Ну, это значит, что...
На ней можно не только ядерные боеголовки, но и «Авангард»
вывести. В качестве головной части используется планирующий гиперзвуковой блок, как в ядерном, так и в неядерном снаряжении. Поэтому и дальность, ну, здесь вот 11 тысяч вообще...
18.
Вообще, нет, ну, больше 13, так было в открытых источниках. Это дает возможность пускать эту ракету не только по полярным трассам, но и через Южный полюс. Чем привлекателен Южный полис.
А мы сразу знаем, куда ее запускать, да?
Ну, конечно.
Через Южный полис, через Северный. Нет,
ну, речь идет...
У нас только одна цель.
Нет, речь идет, конечно, о территории, континентальной территории Соединенных Штатов. Это, ну, это не секрет. Так же, как они планируют...
Как
они планируют свои баллистические ракеты пускать по нашей территории, так и мы тоже. Поэтому в чем преимущество? В том, что вся система противоракетной обороны Соединенных Штатов, континентальной части, построена на том, что атака будет осуществлена со стороны Северного полюса. Со стороны Южного полюса у них на Ванденберге две установки только шахтных противоракет ГБИ. Но этого явно, конечно, недостаточно для того, чтобы... даже без гиперзвукового планирующего блока, даже перехватить, если это будет не гиперзвуковой блок, а гиперзвуковой блок, он вообще пока не перехватываем, и американцы это прекрасно знают. Поэтому это очень хорошее, так сказать, известие о том, что государственные испытания начались, потому что мы всегда как-то сдвигаем вправо, но здесь все идет точно по графику. Поэтому очень хорошо. Теперь, что касается Украины.
Ну так, на секунду. Эта ракета, если окажется там, где, в общем, она могла бы оказаться в худшем случае, способна уничтожить какого рода объекты, какие площади, территории?
Ну, я вам так скажу, что если 7,5 мегатонн будет доставлено на территорию, как говорится, нашего... партнера, то...
Вот тут слово «партнер» очень важно.
Да. То такие объекты, как город Нью-Йорк. Хороший город, но его не будет. Вообще.
Одной ракеты.
Одной ракеты, конечно. Совсем. От слова «совсем». Вот. Поэтому лучше не надо.
Красивый
американцы,
город.
Кстати, всегда, вот они всегда боялись наших тяжелых ракет в силу, конечно...
Я сейчас просто забегаю вперед, прямо сейчас на прямой связи Нью-Йорк нас с вами параллельно слушает зам постпреда Российской Федерации ВОН, и вы вот, товарищ генерал, рассказываете, как легко и непринужденно мы можем этот Нью-Йорк уничтожить.
Нет, ну, вы понимаете, они всегда боялись наших тяжелых ракет, потому что в силу вот именно такой, ну, мощи невероятной. И все договоры, за исключением последнего, я всегда говорил, что у нас всегда были неравноправные договоры, кроме последнего, потому что они все всегда содержали под уровни ограничения именно для наших тяжелых ракет наземного шахтного базирования. Знаю, что у них таких ракет
нет. Но теперь правил нет.
Нет, в последнем договоре, вот это первый равноправный договор, где таких ограничений нет. Каждая страна сама определяет композицию своей триады.
Едва ли кто-то сейчас будет придерживаться международных договоров, кроме нас.
Ну, вообще, все договоры, это договоры мирного времени, это естественно, это известно любому человеку, который занимается контролем над вооружением. Так вот, что касается Украины. Конечно, вот я второй день уже наблюдаю усиление огневого воздействия по всей дуге, вот от Изюма до Херсона. Очевидно, все-таки вот наступление наших войск по ликвидации донбасской группировки должно, вот, ну, буквально на днях оно, перегруппировка, судя по всему, завершается. Все-таки с этим нужно кончать, потому что затягивать... На фоне того, что Запад во главе с Соединенными Штатами, по-моему, ну совсем уже потерял всяческий здравый смысл и начинает такое впечатление, что они готовы поставить все, что только можно. Понимаете, разнотипные системы вооружения. Тем более, если речь идет о поставках из промышленности. Ну, во-первых, это вот Шольц говорит. Я дал, вернее, украинцы ответили, что им нужно. Я спросил предприятия, могут ли они. Предприятия сказали, что могут и готовы приступить. Нужно заключить контракт. Все это изготовление, это не расческу изготовить. Это изготовить, так сказать, серьезную систему оружия. Это месяцы. То есть они что, рассчитывают, что эта война продлится, так сказать, годы, что они сейчас наладят производство? Судя по всему, то, что поставки из наличия уже Европа исчерпала, американцы тоже уже практически исчерпывают. Ну и их доставка, конечно, я еще раз повторяю, нужно уничтожать их на пути, уничтожать инфраструктуру. Ну, может быть, не варварски, конечно, там все мосты через Днепр не
уничтожать надо. Уничтожать не варварски. Жестко. Оксимирон.
Ну, я вам так скажу, что вот, например, во время югославского
проявляя кризиса, некоторую нежность.
Нежность, да. Аккуратность, я так скажу. Вот американцы...
Извините, пожалуйста, мы не
американцы вот в Югославии, что они в первую очередь сделали? Даже не зная, будет ли наземная фаза, ее не было. Они прежде всего уничтожили все мосты через Дунай. На всякий случай. И никто ничего не сказал, что это, так сказать, варварство. Ну, а нам железнодорожные пути снабжения нужно, конечно... Ну, мало того, чтобы там Джонсон в Киев не ездил на поезде.
Да бог с ним, пусть ездит.
Ну, пусть хоть ездит, на повозку. Но, во всяком случае, тяжелую технику нужно эти все поставки... Ну, мало того, нужно выявлять места сосредоточения на всей территории Украины, включая западную. Ну, и плюс инфраструктуру тоже надо... Да, и, естественно, мою любимую Одессу тоже скорее нужно освобождать, потому что единственное...
И переименовывать улицу Бориса Джонсона обратно в улицу Маяковского. Владимира
Потому Маяковского. Что единственный коридор, откуда они могут теоретически поставлять авиационную технику, это именно Одесса. После того, как мы потеряли Москву, это пока я вижу только один коридор.
Итак, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, на прямой связи к нашему разговору присоединяется Дмитрий Полянский, заместитель постпреда Российской Федерации в Организации Объединенных Наций. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте. Накануне в ООН,
здравствуйте,
который раз обсуждался украинский кризис, но вы верно абсолютно отметили, что Запад, увы, использует украинцев как пушечное мясо. Кто-то слышит эти наши слова? Вас кто-то понял? Как реагирует? Возможно ли достучаться?
Достучаться сложно, потому что они нас слушают, но не слышат. Это уже давняя традиция. Они нас не слышали, когда мы обсуждали с ними Скрипалей, не слышали, когда говорили про Сирию. Они слушают. Конечно, они что-то у них оседает, но это не ложится в их картину мира. Поэтому они предпочитают попросту этого не замечать. И сейчас они, конечно же, нагнетают истерию, создают ощущение, что вот есть такая... Белая пушистая Украина и такая плохая во всех отношениях Россия. Они пытаются на этой волне вообще любые инициативы от России представить в качестве непроходных для международного сообщества, потому что это инициатива от страны агрессора, как они это подают. То есть пытаются по максимуму сейчас вот капитализировать на том импульсе, который они получили все вместе. Тяжелый разговор, если его вообще можно назвать разговором, конечно.
Дмитрий Алексеевич, конечно, самое большое давление сейчас оказывается, кроме нас, естественно, в Совете Безопасности, на Китай. Мы видим, насколько жесткой становится риторика обычно очень филигранного и дипломатичного Китая в ответ на Салливана, каких-то, что Китай ведет себя как попугай, то есть прямые оскорбления. Нед Прайс, вернее, сказал, что Китай ведет себя как попугай. Это наши союзники, они поддерживают нас в стремлении разрушить многополярный, однополярный мир, или это преследование своих личных китайских интересов?
Дело в том, что наши китайские интересы на данном этапе совпадают и в данном сюжете стопроцентно, поэтому у нас нет особо никаких зазоров. Конечно, китайцы действуют гораздо более осторожно. У них есть свои интересы, свои опасения. Это, так сказать, подталкивает их к более осторожной позиции по многим сюжетам. Мы, наверное, особенно, так сказать, в общественной сфере, вообще публичное мнение российское ожидало бы, может быть, более инициативных шагов со стороны Китая, более конкретных. Но мы здесь, в Нью-Йорке, ощущаем поддержку наших китайских коллег. Мы абсолютно с ними координируемся по всем вопросам. Китайцы, как вы знаете, очень долго разворачиваются, принимают решения. И был, конечно, момент, когда американцы еще в эпоху Трампа на них очень серьезно стали наезжать, критиковать. И они долго не верили, что вот мир перевернулся для них. Они всегда стремились с Соединенными Штатами все-таки поддерживать очень такие ровные отношения, как они считали взаимоуважительные. И где-то примерно полгода, может быть, даже больше заняла перестройка, когда вдруг... Наши китайские коллеги сменили полностью риторику в Совете Безопасности, стали выступать жестко, отвечать ударом на удар. И сейчас это тоже чувствуется, как сформулировал, если я ничего не путаю, официальный представитель МИД КНР. или кто-то из китайских руководителей, что хотят сейчас американцы. Они хотят сказать: помогите нам разобраться с вашим другом, с тем, чтобы мы могли сконцентрироваться дальше на том, чтобы разобраться с вами. И это действительно так, что американцы сейчас хотят от Китая. Китайцы это прекрасно понимают, никаких иллюзий у них на этот счет нет.
Сейчас генсек ООН сообщил Гутерри, что написал письма и Путину, и Зеленскому с просьбой приехать в Россию, на Украину, будет требовать прекращения огня, будет просить установить пасхальное перемирие. И в этом контексте Зеленский уже согласился. Вот логика какая на Западе. Он почему требует пасхальное перемирие и не требует прекратить на Украину поставки оружия? Это как? Его можно в коридоре встретить и задать ему в лоб этот вопрос?
Или поднимитесь. Там этаж известен.
Гутерреш, что вы имеете? Мы его регулярно встречаем, задаем ему разные вопросы. Но он руководитель такой крупной организации, и, конечно, он должен осознавать свою ответственность. Он пытается маневрировать. В начале кризиса у него это получалось очень плохо. Мы ему поставили на вид несколько таких явных заявлений, которые шли в поддержку украинской позиции, в поддержку фейков, которые распространялись про нашу специальную военную операцию. Мое личное ощущение, что сейчас немножко на высших этажах ООН жалеют о той позиции, которая была занята изначально, потому что она, конечно, объективно сужает рамки для маневра для Всемирной организации с точки зрения посредничества. Что касается гуманитарных перемирий, тут тоже, конечно, нужно помнить о том, что совсем недавно мы предложили проект гуманитарной резолюции Совета Безопасности, которая содержала в себе абсолютно все положения, нужные гуманитарщикам, и гуманитарные перемирия, и гуманитарные коридоры, куда мы, кстати сказать, добавили и осуждение нарушений международного гуманитарного права, то есть плохого обращения с пленными и также размещение военной техники около жилых домов, что угрожает, естественно, населению. Мы все это заложили, мы все это выложили на стол в Совете Безопасности перед нашими партнерами. В итоге за резолюцию, если вы помните, проголосовали только мы с Китаем, остальные воздержались. То есть они не стали голосовать против, но этого было достаточно, чтобы резолюция не прошла. Поскольку они хотели в эту гуманитарную резолюцию абсолютно вразрез с традициями и правилами ООН добавить пункт о осуждении российской агрессии. Мы сказали, что если вам нужно, как в анекдоте, шашечки или ехать, если вам нужно ехать, вот вам гуманитарная резолюция. Пожалуйста, вперед, она нужна гуманитарщикам. Если вам нужны шашечки, ну извините, тогда это не к нам вопрос. Вот сейчас они, делая вид, что ничего не было, они сейчас вспоминают о гуманитарном перемирии, об всех этих инициативах. Естественно, в тот момент, когда в этом больше всего нуждаются именно украинские вооруженные силы для того, чтобы восстановить свои логистические цепочки, перегруппироваться, может быть, устроить какие-то там провокации, которые мы видели в Буче и других районах. Это все понятно абсолютно. Поэтому, на мой взгляд, к этому нужно подходить именно вот в первую очередь через эту призму.
Дмитрий Алексеевич, по вашим словам, от ООН поступает предложение об организации встречи между украинскими представителями и нашими представителями по гуманитарным же вопросам, там, обмен пленными, другим вопросам, выход мирных жителей. Насколько вы считаете уместной и возможной такую встречу? И поддерживаете ли хоть какие-то контакты с украинской делегацией?
Ну, конечно, по поводу целесообразности и нецелесообразности встречи по гуманитарным вопросам, это, разумеется, решать не мне и судить об этом не мне, это Министерство обороны, администрация президента, наверное, в это лучше погружена. Я знаю, что переговорные усилия наши, в которые МИД был вовлечен, конечно, пока не увенчались никаким результатом. И, естественно, в силу позиции, в первую очередь, украинской стороны, которая тоже использует это для политического маневрирования. Что касается диалога, вот вы хорошо заметили, проще всего, наверное, было бы его вести с украинской делегацией здесь. Но дело в том, что нынешний постоянный представитель Украины Сергей Кислица, приехавший прямо перед пандемией, год два, наверное, назад, может быть, 2.5, он сразу, в отличие от своего предшественника, с которым у нас были, пусть прохладные, но рабочие отношения, сразу взял курс на то, что он никакого диалога, разговора с нами вести не будет. И это было его, так сказать, фирменной, что называется, позицией. Он везде этим кичился, Много чего он разрушил здесь из того, что существовало, скажем, например, в рамках восточноевропейской группы, куда входит и Россия, и Украина. И, соответственно, диалога не было до этого, естественно, диалога нет и сейчас. И его представить себе сложно, особенно после тех эскапад, которые господин Кислицы себе позволяет в Совете Безопасности. Если вы смотрели вчерашнее заседание, его выступление, то там просто были шокирующие вещи. Например, то, что мы, оказывается, из Бучи, оставив там трупы, машинами вывозили унитазы, потому что в России мы не знаем, что это такое, у нас четверть населения унитазами не пользуется, и была такая диковинка, что мы загрузили ими всю технику. Ну и плюс он утверждает, и, кстати говоря, это тоже сейчас западная пропаганда активно использует, что все украинцы, которые уходят к нам, они это, естественно, делают не добровольно, мы их принуждаем, мы их пропускаем через фильтрационные лагеря, и после этого мы... И в Сибирь, да, практически в Сибирь. Он это сформулировал как в слаборазвитые районы России. Вот такая картина мира. Вот понимаете, о чем можно вести диалог вот с этими людьми, которые всерьез пытаются такие вещи продвигать в самой серьезной международной трибуны. Конечно, это вызывает, честно говоря, раздражение, видимое даже у наших западных коллег, но они стараются вида не подать. Вчера, когда господин Кислица это все продвигал, там я видел, многие коллеги реально хотели на месте провалиться просто от этой глупости. Но, тем не менее, это серьезный человек. Вот какой с ним можно вести диалог, о каких гуманитарных паузах? У него абсолютно другие задачи, ничего больше у него нет.
В общем, других украинских политических функционеров у нас для вас пока нет. Спасибо вам огромное, Дмитрий Полянский.
Спасибо вам.
Заместитель председателя Российской Федерации в ООН, в Организации Объединенных Наций, на прямой связи из Нью-Йорка. Важный дипломатический фронт. Огромных вам успехов. Спасибо огромное. Мы прервемся и через минуту встретимся вновь. Сегодня состоялся, пожалуй, впервые за последнее время разговор между главой Пентагона и главой Министерства обороны Китая. Взаимные упреки, наезды. Поглядим, к чему все это приведет. Пожалуйста.
Да, вот продолжу тезис господина Полянского по поводу российско-китайской дружбы. Мне кажется, нужно вот эти все сказки для взрослых о том, что есть некая беззаветная дружба между государствами. Но этого не бывает. Давайте рассуждать достаточно объективно.
Начинается.
Но нас с китайцами связывает гораздо большая вещь, чем беззаветная дружба. Что это такое? Это общие интересы. Причем это долгосрочные стратегические интересы. Их два. Самый главный – это безопасность стратегическая. Мы сейчас послали позитивный сигнал всему миру, испытав Сармат не только Соединенным Штатам, а вообще всем нашим потенциальным друзьям, потенциальным врагам и так далее. Китайцы прекрасно это осознают. У них тоже. Это не маленькая страна. Мы забываем, что Китай – это не Эстония, но и мы не Лаос. То есть у нас первый, самый главный, основополагающий, значит, стратегический интерес – это обеспечить, как говорит наш президент, вечный пояс мира на нашей границе. И это никак нельзя, вот абсолютно ничем не нивелируется, никакими угрозами Соединенных Штатов. Китайцы не будут поддаваться на угрозы просто для того, чтобы не сделать из нас врагов. И второй момент. У нас общие враги. Это Соединенные Штаты. Но китайцы, они по мере роста своей экономики постоянно сталкиваются со сдерживанием Соединенных Штатов Америки. Они хотят заключить стратегическое инвестиционное соглашение с Евросоюзом. Не получается, там Европарламент, который как марионетками управляет Соединенные Штаты, евробюрократия атлантического выбора, они голосуют против этого соглашения, не дают китайским инвестициям прийти в Германию, Францию и так далее, и наоборот, не дают спонсировать китайскую экономику. Ближний Восток не дают сотрудничать с Ираном, с другими государствами, Латинская Америка, Африка, везде американцы мешают. И здесь вот эти два интереса, безопасность и сопротивление Соединенным Штатам, это сплачивает гораздо лучше, чем общий язык, беззаветная дружба и все остальное. И это на десятилетия. Это не выбор 50 лет. Пока Си Цзиньпин, условно, конкретно, который сейчас ведет на бессрочное правление, по сути дела, это 2035, может, 2040 год, то сейчас здесь действительно эпохальные события, исторические дни, закладываются российско-китайские отношения на 20-30 лет вперед. И они были заложены на Пекинской Олимпиаде, когда Владимир Путин прибыл 4 февраля и был первым человеком, которого встретил Си Цзиньпин после 2 лет изоляции. 3,5 часа разговоров. Какие-то вещи остались за кадром. Но я думаю, что они будут все больше и больше выявляться по мере обострения кризиса в мире. Самое главное, у китайской пропаганды действительно есть второе дно. Потому что китайцы, это люди, которые сами себе на уме, это очевидно. Но когда они говорят об Украине, когда они говорят о наших санкциях или о том, что нельзя арестовывать активы, они транслируют сигнал себе внутрь. Конечно. Это следующие, это китайцы, которые, их активы будут арестованы в Соединенных Штатах. Это провокация, которая аналогична Краматорску и Буче, которая будет организована на Тайване, вот гадалки не ходи, да? То есть, очевидно, они готовят сейчас свою страну к тому, чтобы это было, не было бы неожиданностью, когда это начнется. И очевидно, что это очень скоро может начаться.
Хорошо.
Ну, вообще, китайцев мы спасли несколько раз, причем ценой своих жизней, кстати говоря.
И они тоже нас.
Да, поэтому мы тут связаны достаточно хорошо.
Братские народы.
Да, ну...
Хорошо.
Начнем с главного. Эти идиоты на Западе отменили конкурс Петра Ильича Чайковского. Ждем, когда они отменят таблицу химических элементов имени Менделеева, да? Ну, то есть, все... Химии нет.
Водку не отменят.
Да, ну, доходят уже до маразмов, до полных. Что касается вот этих выносов унитазов там и так далее, микроволновых, кто нас обвиняет. Вот я уже как приводил пример, еще хочу. Вот. Я, когда первый раз увидел евромойку с этой затычкой, я не очень понял, зачем она вообще, затычка в раковине. Теперь все как бы знают, что ее надо затыкать, там сначала задницу надо помыть, потом зубы почистить, потом уши помыть. Но они так делают, понимаете, так делают. И экономят сейчас на всем, на газе, на всем. Я, знаете, прочел недавно там, где-то есть в племенах, там им порекомендовать. Вы знаете, вы свои фекалии не выбрасывайте, вы их сушите, а потом камин надо топить. Украина. Вот экологически чистый, и главное, это...
Вернемся.
Вернемся скоро.
Передаем слово вестям.
Спасибо, что смотрели. Пока.